Да, продолжаем нашу сложную тему. Самая сложная тема. Из всех юридических наук это считается самая трудная. Наука самосознания, то есть постижение «я», и необходимо отличить истину от подделки. Есть два вида «я», мы вчера это обсуждали. Эго. Истинное «я» существует, ложное «я» существует. Это две отправные точки развития цивилизации. Судьба людей зависит также от этих пониманий. От ложного «я» исходит ложное знание, ложное представление о жизни, ложное представление о людях, о чем угодно. Любая сфера. Все это ложно. Это как если вы хороший математик, очень хороший, высший математик, но вначале вы допустили элементарную ошибку. 22 вы написали 5 или 4,5. Небольшая ошибка. И дальнейшее вычислить все правильно, точно сложно и точно, но чем больше будете считать дальше, тем больше будет увеличиться эта ошибка. Что вначале было неправильно, небольшая ошибка была лучше. То есть в течение времени маленькие ошибки становятся большими ошибками. И истинное эго означает истинное знание, истинное представление о жизни, истинное представление об окружающих людях, о семье, о традициях, о прогрессе и так далее. Но вот это отправная точка развития. На самом деле от этих концепций зависит все остальное. Их две концепции. Я – первая концепция. Вторая концепция – мое. Они связаны. По этим двум концепциям вы точно сможете понять положение человека в этом обществе, в мире, во Вселенной, в обществе, в семье, где угодно. Просто распознав его понимание себя, что он о себе думает, что он считает своим, с чем он себя отождествляет, либо хочет отождествлять. Это будет его определение личности, точно. И поскольку эта наука называется атма-таттва, или самоосознание, то за этим проводится некоторый труд, потому что это трудно понять, кто я, и с чем я хочу себя отождествлять. Границы. Это сложный момент. Как говорится выше Панишат, что у каждого человека есть своя доля, свое право, но не больше этого, иначе он нарушает баланс в природе. Он имеет право только на свою законную долю, но не выше, иначе он уже у кого-то ворует. Возникает вопрос, а где эта моя доля? Законный вопрос. Как же определить свои границы? Эти границы определяются разумом, моим собственным разумом. Процесс самоосознания, самодисциплина. Есть дисциплина. И мы придаем этому большое значение с точки зрения закона, организации общества, семьи, воспитания, образования, дисциплины. Это номер один задача. Но это не самое главное. Нет. Важнее всего самодисциплина, самоконтроль. Когда я сам знаю себя, меня контролирует больше. Не нужно дисциплинировать, но я свободен. Это знание дает свободу человеку. Итак, это путь самосознания или как бы самоконтроля, самоуправления. И вчера вот мы показали, кто не был вчера, поднимите руки, пожалуйста. Ага, есть значительная часть нас. Поэтому вот мы освежим память и вчерашний разговор. Будет у нас микрофон какой-то еще? Руку. Вот эти. Если я подойду к доске, что мне делать? Итак, пока не сходя с места, я просто покажу эту доску, видно ее, надеюсь, всем. Это еще не опубликованная схема, она будет публиковаться с комментариями, будет книга издана на эту тему, отдельная, подробная. Мы вкратце вчера это показали, что есть различные представления о себе, разные проявления эго. То есть «я», и оно целиком духовно. Что такое дух? Это сознание. Сознание и тело, материя — это разные вещи. Мы говорили об этом. Опираясь на древнейшую ведическую литературу. И не только. Любые книги знания утвердят это, что есть различие между самой личностью и ее внешним проявлением. Даже внешним взглядом можем это увидеть, что внешность обманчивая. Суть может быть другая, отличаться от внешности. Это понятно. Духовное означает живое, самосознающая энергия. Я дам какой-то пример. Например, существуют различные элементы, вещества, предметы. Это мертвая материя. Но они существуют. Этот микрофон существует. Эта металлическая кружка существует. Называется сад существования. Можно одним словом назвать сад. Все нормально. Можно перейти философски, общий. Но в чем разница между этим предметом, который существует, и этим предметом, который существует? Разница в том, что здесь энергия чит, а здесь ее нет, она отсутствует. Чит — это знание или сознание. Слово читать, русское, санскритское чит. Сознавать, считывать, воспринимать. Вот этот воспринимающий, сознающий свое существование — это и есть дух. Ну, это русский эквивалент. А на санскрите джива. Живой. Вот это и есть живое существо. Он существует и еще знает об этом. Вот это интересный момент. Если даже сделать компьютер или робот, и он тоже будет существовать, и даже повторить будет некоторые функции, похожие на человека, он не существует как личность. Он не знает об этом. Там все равно нет сознания. Хотя есть все функции, очень похожи на живое существо. Поэтому в Упанишаде говорится об этом. Не дыхание является симптомом жизни, не сердцебиение, не движение рук или ног. И кузнечные меха дышат. Слышали как-то в кузнице? Люди когда слышали, думали, там колдует этот кузнец, там кто-то еще у него в кузнице, Иисус, там, дыхание, понимаете? Или даже стреляет с каким-то живым существом, с какими-то духами. Нет, это не симптом жизни, только сознание симптом жизни. Итак, тело — это биологическая машина, янтра, на санскрите янтра. Янтра буквально машина. То есть там, где можно находиться и управлять, использовать ее, как вот мы создаем машины, янтры. Но управляется эта машина человеческого тела очень тонко, мантрой. То есть янтра, есть мантра. Ман-ум. Мысли управляют этим телом. Мы такую машину почти уже создали, люди. Только управление, оно непрактично. Для того, чтобы управлять такой машиной, нужно управлять умом. Самоуправления не хватает у нас, чтобы пользоваться уже таким уровнем техники. А в принципе уже этот открыт этот принцип. Можно использовать его, садитесь в машину, просто одевайте шапочку, и вы должны просто думать, и она будет действовать согласно вашим желанным мыслям. Но эта машина уже есть, правда, вот она. Она уже существует. И более того, она не всегда управляется нами. Сравните эту схему аллегорически. Посмотрите на нее. Есть аллегория. Пример известный из древних книг. Это мы представили современным языком психолога. Аллегория другая немножко. Пять чувств внизу, органы восприятия, это кони в этой колеснице тела. Она движется благодаря этим лошадям. Они сильные очень, эти чувства. Глаз очень могущественный, привязан к формам, что-то смотреть, реклама, ТВ, движение, форму, цвет. Мы хотим наполнить смыслом наше зрение. Если вы теряете зрение, это большая трагедия в вашей жизни. Очень ценно. Чувство очень ценно, могущественно. Слух. 90% информации и знаний получаем через уши, не через глаза. Глаз видит, но не знает. Нужно услышать, что это такое. Слушаем. Сейчас мы тоже слушаем. И звук создает образ в уме. Вы как будто что-то видеть начинаете. Смотря как мы слушаем, смотря как говорим. Если мы слушаем пережитое знание, у вас всплывают и образы, и картины. Может, даже на фильм поставить, потому что вы что-то услышали, что-то восприняли. Если талантливо рассказано, опять же, возникает образ живой, настоящий, переживать начинаете сострадать, чувствовать, начинаете плакать, смеяться. Реагируйте просто на звук, смотрите, мантра. Мантра — это также звук. Ум управляет звуком. Итак, мы будем сегодня говорить. Какова наша цель? Почему мы должны прийти? Чистый звук. Звук пережитый и звук осознанный. То есть духовный звук,
душа тоже может говорить через этот язык. И глаза тоже могут, душа через эти глаза смотреть. Поэтому говорится, смотрящий может не видеть, слушающий может не слышать. Чем он слушает? Каким уровнем? Вот есть уровень чувств. Каково это восприятие? Элементарно. Это нас связывает еще с животным миром, как биологический вид. Чувства хотят видеть что-то приятное, нюхать что-то приятное, трогать приятное, пробовать на вкус приятное. То есть чувства заинтересованы в приятных ощущениях. Но это относительно. На что настроены ваши чувства? Диапазон чувств. Их как бы регуляции разные у нас, разные вкусы бывают. То, что пища для одного, я для другого. Представьте, как это я опускается на уровень чувств и хочет быть счастливой. Как? Удовлетворяет чувства. Любовь. Что такое любовь на уровне чувств? Мы приводим пример, как лев. Он очень любит антилопу. Душу не чает, нет. Знаете, он бегает за ней по всей прерии. Только она пятки сверкает от этой любви. Он очень боится такой любви. Это животная любовь такая, алчная любовь. Да? Женщина понимает, о чем я говорю. Иногда нужно бежать от кого-то, от чьей-то любви. Ну, опасная любовь, чувственная платформа. Мы всегда приводили пример, насколько сильные чувства, что когда люди привязываются чувственно друг к другу, они иногда умирают вместе, хотят умереть вместе, если не позволяют быть счастливыми. Так настойчивы сильные чувства. При этом, если чувства все удовлетворены объектом, в уме возникает иллюзия любви. Ум — это вожжи от этих лошадей, колесницы. Если эти лошади, они вот ищут каждый свое куда-то направление, то вожжи для управления, ум занят. Вожжи — это связующая лишь. Можно подтянуть одну вожжу, другую вожжу, то есть как-то этими лошадьми нужно двигать, управлять, чтобы они совместно работали. Направленность, они в разные стороны настроены, видите? Нужно выбирать всякий момент, на чем сосредоточиться, на запахе, на вкусе, на обонянии, на зрении, на чем. Время обеда нужно смотреть в тарелку, видеть. А на работе нужно сосредоточиться вот на глазах, на чем-то еще, на каких-то вот манипуляциях. А отдыхать тоже нужно решить, куда ехать, ну, каждое свое представление в семье и в коллективе. Это тоже сложный вопрос, чувства у всех разные, нужно договариваться очень трудно. В мире животных этой проблемы нет только потому, что чувства их развиты по-другому. Не как у человека. У человека все эти органы чувств развиты примерно одинаково. В этом-то и проблема. И плюс, и минус есть. А у животных нет. Например, корова. Ее наиболее развитое чувство – это язык. Остальные не так развиты. Они не мешают при этом. Не беспокоят остальные чувства. Она плохо слышит, плохо видит. Осязание слабое. Но язык очень могущественный. Поэтому на цель нужно жевать спокойно. Медитация, по-моему, вся в языке. Ну так он сидит. И ночью он пережевывает то, что он еще и днем он живет. Ум сосредоточен на языке, потому что чувства другие не беспокоят. Орел. В высоком воздухе он парит и целый день может искать вот, зрение. Он смотрит. Уникальное зрение. Пока еще нет таких аналогов техники. Глаз орла. То, что он может делать, пока еще не научились воспроизводить техники. Насколько он видит точно и видит одновременно панораму и деталь. И любую деталь может приблизить к себе, чего увеличить. Это оптика невероятная, потому что орлиный глаз. И при этом обоняние, осязание и другие органы не так развиты, сильно не беспокоят. Он может очень долго находить в состоянии созерцания. Поэтому иногда йоги учатся вот, у птиц медитации или у питона учатся другим качествам. У животных наблюдают, как они вот, могут... сосредоточены, что на чем-то одном. У собаки нос уникальный. В современной науке еще примерно 200 лет до собачьего носа развиваться. Так своим ученым. Изучив немножко собачий нос, он пришел просто в восторг. Повторимая вещь. Невозможно представить, нам еще лет 200 нужно, чтобы создать что-то подобное. Понятно, что ее не беспокоит ничего, кроме этого. Через нос она получает все знания необходимые. Такое тонкое устройство. Видите, как собаки бегают? Покажу сейчас. Она так она бежит, ровно, как рейсер, за носом стоит. Она так ровно-ровно, не знает куда, она по запаху, тропинки, запаха народе. И вот он точно так же набежит, и в другую сторону раз, в другую сторону побежал точно так же. Не оглядываясь. Что случилось? Запах попал в эту ноздрю. Мы не ощущаем этого, как бы странное это поведение. Но не вполне осмысленная жизнь. Она идет просто за носом. Такое могучное чувство.
Поэтому у них нет конфликта, нет спора, нет противоречий внутри у животных, нет психических проблем решать, куда же или чем наслаждаться, туда или сюда, или сейчас поесть, или посмотреть, или покурить, или поговорить с тем, или с этим, что вперед, значит, потом нужно план точно иметь, то есть нужно себя организовывать, эти чувства, они нам могут мешать, беспокоить. Вы не встретите в городе, в Екатеринбурге, нигде такую собаку, которая сидела на дороге и думала, что за жизнь собачья вообще? Когда это кончится? Нет, 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 ее не беспокоит ничего. Одно чувство и все. В общем, опять чувств одинаково развитые, но не так сильно развиты, как у животных. Не такое обоняние, не такое зрение, слабенькие, но они в равной степени требовательные. Поэтому в уме вот эти вожжи, они уже давно запутались. С этими лошадьми, знаете, вот я видел такую женщину с собачками, она вышла на поводке, у них там 12 собачек, наверное, таких маленьких, как оленятки. Вот они перепутываются с этими, она их вечно распутывает, но какими станками же он их распутывает, порядок устанавливает, она снова запутывается, вот чувство наше, и ум, вот он постоянно в этими проблемами, это кубик Рубика. Мы крутим все это, комбинируем, и думаем, что вот мы так живем. Бессмыслица некоторая. Нет, это бессмыслица есть. То есть иллюзорная любовь возникает в уме уже. Когда чувства подают эту приятную информацию, если женщина приятной формы, то, что мне нравится, голос у кукушки, возраст подходит, характер и прочее, все мне нравится, все мои чувства совершенно нравятся, подходит, у нее возникает иллюзия любви. Это иллюзия любви, еще не настоящая, стимулируемая чувствами. Вчера мы это немножко обсуждали. Но когда чувства немножко привыкают, медовый месяц пройдет, присыщаются, и иллюзия любви рассеивается. Оказывается, мы совсем разные. Характер у нас абсолютно разный. Как-то мы не замечали этого. Это иллюзия, иллюзорная любовь. Она существует какое-то время, обманывая человека, переворачивает всю его жизнь, а потом уходит. Имеет такой вывод? Это опасная вещь очень. Если в ум проникает любовь, будьте осторожны. Если на уровне еще чувств, еще можете управлять этим. Если проникает в ум или в разум, не дай Бог, скажите, что случилось с этим мальчиком? Он был такой хороший мальчик. Появился вот юношей, как демоном стал. А эта девочка была Золушкой. Что же с ней случилось? Будьте осторожны. То есть я, наше эго, может сильно оскверниться. Например, что такое разум? Разум — это уже отвечающий за цель жизни. Это очень высокая энергия в человеке. Он тоньше и сильнее ума в сотни раз. Если ум выше чувств, намного тоньше и могущественнее. Мы вчера говорили, что могущественный ум, что каждая чистая мысль достигает успеха. Неважно, верите вы что-то или не верите. Все может быть. Абсолютно все возможно для ума. Нам дает природа эту возможность думать о чем угодно. И только вера нас, собственно, ограничивает, о чем думать, о чем не думать. Но мы можем думать о чем угодно. Границ нет. И воплотить все это еще можно. Наука так развивается, если современная. Она что-то говорит, предполагает неслыханное, невиданное, во что никто не может поверить, здравомыслящий человек, а потом достигает это. При помощи веры. А в уме можно создать все, что угодно. Поэтому не ограничивайте свой ум разумом. Разум. Должен быть очень высокую веру. Что говорят веды? Если вы хотите свою жизнь быть успешной, то всем объявляйте громко, что вы идете охотиться на носорога. Что это означает? Носорога очень трудно убить. Пели носорога в зоопарке. Страшная картина, я скажу. 5 метров в длину, 2 вверх. Это такой танк живой, броненосец. У него это броня, панцирь, рог впереди и тупой ум совершенно. Его разгоняют, просто палец показать достаточно. Он сразу бросится с этим рогом и с секунды он, наверное, разгоняется и вас может поднять на этот рог. При этом, если вы охотитесь на носорога, вы должны попасть не в панцирь, пуля отлетит, не пробьет его, а между панцирем. Вот бежит на вас эта махина, вы должны хладнокровно целиться, между панцирями убить. Вот вы всем объявляете, я завтра иду охотиться на носорога. Очень смело, сейчас скажу, что невероятно. Вы уже прославитесь только благодаря этому убеждению. Уже будете успешны. В глазах людей уже будут все уважать. Этот человек пошел на носорога и собирается. Это отважная личность, правда. И вы идете и не убиваете носорога. Но вас все прославляют. Потому что одна попытка чего стоит. Не каждый решится на такое. Ну а как вас будут прославлять, если вы убьете носорога?
Ведь проигрыш не в том случае, не в другом случае. Вот пример для этого. Что здесь имеется в виду? Скажем современным языком психологов. Ставьте цель в своей жизни минимум на 200% ваших возможностей. Цель жизни имеется в виду. Не амбиции, а цель жизни. Это разные вещи. Если вы поставите цель жизни на 200%, разовьете понятие своего возможного и невозможного, вы получите свой 100. Если поставите цель жизни на 100%, получите примерно 80. На 80 примерно 50 и так далее. Вот это рекомендация. Куда нужно устремить ум? Очень высоко. Очень высоко. В этом помогает разум. Но есть одна опасность. Через органы чувств в разум может проникнуть скверно. Например, мы говорим, разум — это цель жизни. Но если через органы чувств в разум проникло наслаждение наркотического транса, это уже проблема. Это становится вашей целью и смыслом жизни. Процесс почти необратимый. Если это проникает только на роль ума и чувств, еще можно вернуть человека, спасти. Если в разум, практически вы не сможете сделать ничего с ним. И таких подтверждений миллионы. Сколько людей погибло на этом пути. И все пытались спасти. Алкоголики, наркоманы, проститутки, преступники. Все это одна категория людей. Разум осквернен. То есть вот это «я» может быть осквернено. Видите, в опасности находится. Что означает бутылка «смысл жизни»? Означает, что это его оправная точка рассуждений, действий, взаимоотношений. Все смотрит через эту призму. Я видел такой фильм. Когда-то в Петербурге вышел такой фильм. Это была реакция на эту боль нации, пьянства. И очень тяжелый фильм. Показали сюрреальность, алкоголизма, крупным планом. Эти люди разрушенные, рассредоточенные, откуда-то там с улиц. Берут интервью, общаются с ним, пытаются понять их ценности какие-то, их смысл жизни также, то есть что-то за личности, их показывают, изучают, как это страшно. И вот человек сидит там, можете представить, несложно, какого вида, очень опущенный. С ним серьезно разговор. Ну, понятие дружбы также обсуждается. У вас есть друзья? А кто такой друг, по-вашему? Как вы считаете? Микрофон? Объясните, кто такой друг? Он думает на серьезный очень вопрос важный. Друг – это тот, кто сам выпьет и тебя нальет. Вы смеетесь, но это трагедия. Вот он разум человека. Если в разум попадает бутылка – большая проблема. Если в разум попадает наркотик – большая проблема. То есть органы чувств – это еще не проблема. Еще ум – еще тоже не проблема. Но разум – большая проблема. Разум. Что делать? Метод йоги позволяет очистить разум. Только йога, только медитация. Другого способа нет. То есть возвысить ум настолько, что вытеснить все эти скверны оттуда. Ну, знаете, асфальт сверху, а внизу вот это вот семечко. Вот если вот это семечко набить, могущественное семечко, оно разорвет асфальт все равно. Это семечко только энергия любви. Другого могущественного средства нет. Любовь, которая дремлет именно в сердце самого человека, ее нужно пробудить, и от этого спасете всех. Вот она личность. Личность – это любовь. Пока не пробудилась любовь, личности практически нет, она не проявлена. Собственно говоря, уровень совершенства человека в ведоме определяется только этим критерием, а по его способности любить. Чем выше способность любить, тем совершеннее личность. И чем ниже способность любить, тем менее совершенная личность. То есть эго имеет свойство расширяться и сужаться. Сужное эго. Я и вот мои желания, больше ничего не знаю. Самый примитивный эгоцентризм. Самое отвратительное сознание. У нас расширенное эго. Не только я, моя семья. Я и мое. Я еще могу отразлять себя. Я расширяюсь. Видите, собственное, чувство собственное существует. Моя семья — это уже эгоизм шире. Или моя страна — это еще шире. Или патриотизм — это уже какие-то положительные элементы находим в этом. Но там тоже есть недостатки. Это все еще эгоизм. Со знаком минус. Знаете почему? Ради любви к своей нации я могу убивать другую нацию. Там все еще есть проблемы. Это все еще несовершенно. Ради любви к одному человеку я могу навредить другому человеку. Если человек любит какую-то женщину, он думает, вот, умер бы ее муж вообще. Вот Господь бесчестный. Правда, вот такой эгоизм прилетает, говорит, он сам понимает все это, но такая сила этого эго, такое сильное желание. Поэтому представьте, это эго, это я, оно чистое по природе. И оно смешивается как бы с этим уровнем низших чувств, или ума, или вот этого материального разума, оно трансформируется. Ну, подобно тому, как вода падает с неба, капля, она чистая. Когда будет слово «вода», она означает «чистая вода», она всегда чистая. Она не может быть грязной. Грязь — это не вода, это примесь уже чужеродная. Но когда она касается пыли, она смешивается на ремонтную воду. Теперь наша задача — отделить грязь от воды. Вот наша с вами задача сейчас. Разобраться в этом всем, найти, где же мое истинное «я», кто я. Я по своей природе очень чистое существо, возвышенное, могущественное, факт, духовное существо, божественное существо. Душа, значит, божественная частичка. Это я. А где эта моя энергия, где эта моя природа, где это сияние? Куда оно пропало? Вода стала мутной. Называется медитация. Вы должны пробудить в себе внутри, вспомнить эти энергии. Личность может вспоминать и забывать. А это означает терять или приобретать. Отметьте этот момент, психологи. Забывать и вспоминать — это равносильно терять или приобретать. Мы ничего не теряем, мы забываем, но это то же самое. Например, у меня есть очень дорогой драгоценный камень. Это пример. Нет никакого камня у меня. Но если бы у меня был бы, я бы его хорошенько спрятал, наверное. Он же дорогой очень, алмаз, бриллиант. И так надежно и хорошо бы его спрятал, что сам бы забыл, куда положил. В этом случае мы скажем, у вас нет никакого драгоценного камня, пока не вспомните. Это все равно, что у вас его нет. Нет. Вы потеряли его. Вспомните. Подобно этому, у нас с вами столько возможностей внутренних, которые мы давно забыли уже, жизнь за жизнью. Теперь нужно просто вспомнить. Вот весь процесс. И мы снова обретем. Нигде это искать не нужно. Клад внутри моего сердца. Это мы говорим сегодня, последним вспоминаем. И здесь у нас микрофон есть переносной. Он работает? Работает, да? Мы еще приводили пример Луны, как это я, которая отражается в разных, на разных поверхностях, она разные свойства проявляет. В воде Луна отражается, становится как вода Луна. В топленом масле становится как размытое какое-то световое пятно, неясное. На полированном мраморе оно обретает текстуру мрамора, накладывается, смешивается с поверхностью отражения, представления. Также и я, на уровне чувств это животное. Мы можем чувствовать действительно, как животные сами удивляются этому, что чувства диктуют нам это все. Мы сами не понимаем, как это происходит. Чувства. На уровне ума мы становимся творческими и измышляем много-много всяких теорий, несуществующих даже. То есть, значит, слово несуществующие. Все существует. Мы создаем это все из существующих вещей в уме. Но сочетание неразумное, значит, этого не существует. Например, вы видели кролика? Он существует. Рога у коровы видели? Ну да, они тоже существуют. А вот я скажу, рогатый кролик. Вот это уже не существует. Хотя рога отдельно существуют, кролик отдельно существует, это все на реальности основано. А сочетание неразумное, такого не существует в природе, неразумное сочетание. То есть разум, с позиции разума понимается природа, не с позиции творческих вот этих вот спекуляций умственных, а с позиции разума, что умственные спекуляции, они хуже смерти, говорится. Они, это трансформация реальности во что-то низшее. Например, один человек пошел в поле по большому делу. По большому, важному делу. Выше. Ну, здесь не ходит, а в Индии ходит. Если вы не поедете, увидите. Что люди в поляры на утром ходят или мягко. Много ходит. Потом идут ногам. Ну, простые деревенские люди так же. Просто. Ну, он пошел в поле, ну и сделал свое большое дело. Он вернулся, посмотрел, сказал, кошмар. Это все во мне было. Как отвратительно вообще, форма, этот цвет, этот запах. И с отвращением стал смотреть. А испражнение посмотрели в ответ, ему сказали, а что ты хочешь вообще? В чем мы виноваты? Еще вчера мы были фруктами, овощами, рисом, хлебом. Пообщались с тобой всего одну ночь, ну что ты настроил, честно. Ну, смотрите, трансформация. Ну, что-то хорошее слышим, а что из нас исходит, непонятно бывает. Это называется умственное знание, иллюзорное знание. Я так говорю. Может быть, мне кажется, скорее всего, узнаете голос науки?
наука, это называется ортодоксальное знание, ортодокс. Орцо правильный латынь, докс доктрина. То есть я логически думаю, и мне кажется, что это правильно имеет место быть. Это называется ортодоксальная гипотеза, предположение. Скорее всего, может быть, мне кажется. Но это не является наукой. Наука — это орцо практиц. Правильная практика. Вы должны это подтвердить теперь на практическом опыте. И это уже не платформа ума. Тут уже выше логики вещи. Есть такое понятие — логика сосов на шее козы. Вы не деревенские жители, пример можете не понять. Но тот, кто видел коз в деревнях, знает этот хороший пример. Логика сосов, выросших на шее козы. Иногда на шее козы вырастают такие же наросты, появляются, как вымя. Очень похоже, видите? Точь-точь. И по логике вещей, там должно быть молоко. Очень похоже, аналогия точная, но молока там нет. То есть познание уже с позиции разума, с позиции ума. То есть ученые тратят очень много времени на вот этот метод познания. Метод познания другой. Познай самого себя. Например, корова. Как она дает молоко? Задумались об этом? Ученые пронаблюдали все это. Вот позицию ума шли, иди смерть. А все дело просто. Это понятно любому ребенку будет. Но я сейчас сначала об ученых расскажу. А их заблуждения великих, потому что они себя не знают. Они наблюдают, вот корова, ну такая масса, вот такая у нее температура, вот такие зубы, вот этот пучок травы, она его пережевывает, потом пищевод, тут вот такая температура, такой состав кислоты, тут соляная кислота, тут кишечник, тут все реакции, и в конце, молоко, все есть. Делаем. Так у них корова появилась, такие искусственные зубы, там перемалывает, не глотает, пищевод толкает, там желудок, соляная кислота, там температура подогревается, змеевик, там все, пошло, и наконец открывают, и раз, такая зеленая жижа. Нет молока. Кажется, должно быть молоко. Мы все проследили. Что же мы упустили, интересно? Нужен разум, чтобы понять это. Сейчас вы удивитесь, какой простой ответ, почему корова дает молоко. Трансформирует любовь. Корова много потому, что любит теленка, вот и все. Попробуйте сами. Мать любая знает, откуда берется молоко. Никакой науки не нужно. Недавно я прочитал, сенсация. У 70 какой-то 8-летней женщины, абсолютно какого-то младенца, ей пошло молоко, все. Материнская любовь. А что такое молоко? Это кровь этой женщины, кровь коровы. Но она трансформируется при помощи ума, умонастроения, которое исходит. И сразу, мой теленок, она думает, вот и все. Видели, как он пьет молоко? Видели? Кто-то видел, хорошо. Так, пьет. Настойчиво, так уверенно. Ну, оно кончается, да? Что он делает? Он хочет молока еще. Что он делает? Апперкот. Бах! Нос. И снова молоко пошло. Все просто. Вот и все. Неужели это не ясно? И если корова дает человеку молоко, значит, что она чувствует по отношению к человеку? То же самое. Тогда возникает вопрос, как вы можете резать ей глотку, чтобы съесть мясо? Означает, что ваше знание, ортодокс, ваше понимание живых существ на уровне ума, ваше «я» не развито. Ну, это лишь на этом уровне, на этом и этом. Уже разум не позволяет это делать, не убивать ни одно живое существо. Будха – это разум, будхи или будда. И первое, что он говорит, ахимса – не убивай, это позиция разума. Никакого насилия вообще. Любовь означает никакого насилия. Если вы любите, вы не сможете насилие применить. Вы даже на червяка не наступите, если видите там живое существо. Невозможно. Но если нет любви, тогда от обратного исходите. Не убивай и научишься любить. Не беспокой, ничего не насилие, и научишься любить. Я возродиться твое. Тогда от обратного можно прийти к этой цели. Если вы любите, настроение не нужно уже никаких. Если я кому-то из вас сейчас скажу, вот этому уважаемому человеку скажу, будьте добры, пожалуйста. Не убивайте людей. Он еще не убийца. Он даже удобно. Зачем вы говорите? Я же не убийца. Так кому направлено такое наставление? Не убивай. Вы им склонны к убийству. А если нет такой склонности, эта заповедь не нужна. То есть на этом уровне заповеди никакие не нужны. Но когда есть пристрастие, определенное пристрастие к чувственным наслаждениям и к умственным измышлениям, очень опасно. В разум проникают ложные концепции, например, коммунизм, капитализм, фашизм, национализм, нацизм, шовинизм, все эти измы – это ложные концепции разума. Они друг другу противоречат, созданы для противоречия, для борьбы. Давайте разоблачим в двух словах, что такое капитализм и коммунизм, почему они не могут жить вместе. Все просто, опять же, с позиции разума. Никакой науки не нужно. Не нужно писать «Капитал», не нужно говорить о диктатуре пролетариата. Все ясно, потому что капиталисты – это воплощение жадности, а коммунисты – это воплощение зависти. Вот и понятно, почему не как кошки собака. Что есть жадность, есть зависть. Мир невозможен. Но если вы обладаете любовью, вот и весь мир кончается. И капиталисты, и коммунисты, и все остальные могут жить в гармонии, и никогда нет зависти, нет жадности. Вот это чистое «я». Если мы видим чистое «я», автоматически наступает мир шанти, покой. То есть ум умиротворить сложно, но ум, манас, подчиняется мантре, звуку. Веда дается 16 миллионов мантр. Представьте, какое количество звуков, организующих энергию манаса, ума. При помощи звука можно достичь чего угодно. Сейчас ученые уже пользуются звуком, но еще не знают до конца его возможности. Видели фильм о воде? Видели, скорее всего, большинство из вас смотрят такие фильмы. Вода, она может по-разному структурироваться. Химический состав не меняется, структура меняется. И она вот качественно меняет. А почему имеет качество? Есть такая картинка, она реагирует на разные звуки. Звук структурирует воду. Мантра. Если это какие-то хоралы священные, там такие красивые, такие соборы устраиваются, структура полезная, целительная становится. Если это рок такой, смертельный, такие разрушительные, страшные, такие структуры возникают. Нет. Видели все это? Я просто напоминаю об этом, что это звук, звук. И вот они работают с водой, изучают, но в вашем теле 90% воды. Следите просто за тем, что вы говорите, что вы слушаете. Вот все. Звук формирует вашу жизнь, ваше качество, ваше здоровье. Это доказали русские ученые. Несколько лет назад они сделали уникальное открытие, открыли солитоны. Солитоны – это вибрации. Это вибрации звука, сверхчастоты. Им, чтобы открыть эти частоты, понадобилось несколько десятков лет. На самом деле изучали ДНК сначала, что хотели раскрыть секрет долголетия, исцеления, потому что если, например, теряет человек орган какой-то, или зуб, или конечность, то это не проблема, ведь в ДНК информация сохранена в этом органе, его можно восстановить, вырастить. Только вот как? Вот они искали, они изучали ДНК, раскручивали там все, переследовали там, и опыты были очень серьезные. Четыре русских ученых. Им удалось раскрутить вот эту спираль ДНК выпрямить. Это большой был уже, большой шаг. Но к их удивлению, структура ДНК снова скрутилась в предыдущее положение. Точь-в-точь. Почему? Какая здесь еще сила, скручивающая и поддерживающая? Вот так они обнаружили эти энергии. Более высокого. Почему? Солитоны – это сверхвибрации, очень сжатые вибрации звука, оказалось. И когда их стали трансформировать в наше восприятие человеческого звука, это человеческая речь. Вся информация хранится, то, что мы слышим, что видим, хранится и формирует нашу ДНК. Оказывается. Теперь представьте, какое могущество молитвы может быть. В том же фильме о воде был пример о человеке, который был в тюрьме, которому приносили тухлую воду и кусок хлеба. И он не болел. Он читал молитву, и вода на глазах очищалась и освежалась. Становилось свежей. Структуру менялась. Его заподозрили в колдовстве даже. Он читал молитву. Да, но я тоже читаю молитву, но вода не освежается. В чем дело? Вот поэтому говорит, звук должен быть пережитый. Может, еще какая-то энергия души, наполненная верой. Главное нужно тут. Энергия веры. Поэтому, когда Христос говорит, что скажите с верой, так говорит, иди сюда, она придет. Вера. Нет границ вашей веры. Вашей силе ума. Вчера мы напомнили об электрике, который замерз в морозильной камере, помните, в рефрижераторе. А почему замерз? Ведь там не было холодно. Его заперли на ночь по ошибке, он замерз, потому что он думал, что он холодный. Стал пуском или там пуском. Его заморозил собственный ум. Вот такие есть примеры необычные. И там очень важно, что эта личность думает о себе и о других. Вот это я. Заметьте одну вещь. Куда бы ни посмотрели этим умом беспокойным, мы видим две вещи. Вот это я сквозь призму ума видит двойственность. Два на два. Плохое и хорошее, верно? Одновременно. Чему отдадите предпочтение? Я делаю выбор. Человек, если плохое, хорошее. Чему отдаем предпочтение? О чем мы больше всего говорим? О хорошем или о плохом? Посмотрите ТВ, новости. Я поговорю на радио, на телевидении с ведущими, с хозяевами этих предприятий. И я спросил, сколько негативной информации, сколько позитивной информации сейчас проходит через ТВ или через радио, в разных местах. И почти все говорили одну и ту же цифру. Примерно 70-80-90% негативной информации. Немножко нейтральной и совсем чуть позитивной. Вот что мы слышим, вот о чем мы думаем с вами. Ну, сами подумайте. Давайте вот график сделаем в течение дня. Счастье, что-то нейтральное, скука и страдания. График. И отмечайте каждый день, сколько вы счастливы единиц, сколько нейтрально, сколько скуки, сколько страданий. И вы видите сами, что за жизнь была в уме. Но вы согласитесь, если вас сейчас ум увести прямо на центральное телевидение, на прямую трансляцию? Нет, не надо. Меня разоблачать не надо. Люди разочаруются во мне. Меня на работу не пустят. Да, меня и семью выгонят. Если все, что мне умею показать по центральному телевидению, меня уничтожить просто. Нельзя. Лучше держать при себе. То есть, согласитесь, очень много негативной информации. Задача сделать позитивным ум. Поэтому вспомните себя, кто я. Медитируйте на себя, как на душу, на чистую, сразу же. Сразу думайте об этом. Например, в соответствии с современным представлением о душе, либо религиозным, что она изначально греховна. Ну, первородный грех называется. Думайте себе, как о греховной душе. Нельзя так делать. Вы погрузитесь в скорбь. А скорбь это негативно. Станете слабым человеком. Должны думать о душе, как о искре Бога. Чистейшей. Изначально Божьей. Вот это возродит все ваши необходимые силы. Очистить. Это все, это самое семечко, которое вытеснит вот этот, разобьет этот биток, прорвет. Позитивные мысли прежде всего о себе. Кто я? Я не тело, которое имеет кучу недостатков, кучу крови, кучу мочи, кала, кишок, костей и все остальное. Нельзя так думать о себе. Я же не знакомлюсь с вами таким образом, верно же? Здравствуйте, какова длина кишечника? У меня вот 12 метров, у вас как? Скажите мне будет. Я не беру скальпели, не подхожу к вам, я хочу с вами познакомиться, вы не, просто не мешайте мне. Я уж сам как-нибудь познакомлюсь, хорошо, я тут надрез сделаю, тут посмотрю, я сам разберусь. Но ученые именно так поступают в природе живого существа, они их так и изучают в своих лабораториях. Они их просто разрезают на части, разбирают, скальпелями. Но что они разбирают, что они изучают? Мертвую материю. Они так не изучают живое существо. Живое существо будет протестовать против такого изучения. А как изучить живое существо? Любовь. Вы подходите, как вас зовут? Здравствуйте. Очень приятно, говорите. И так лично открывается еще больше. И вот до какой степени можем познать друг друга, эти есть пределы. Пределы в уме находятся, в органах чувств. Я готов с вами общаться, но у вас дурной запах изо рта, я теряю сознание, не могу. У меня есть препятствия, например, обоняние, не дает покоя. Поэтому есть этикет, в ведах есть этикет. Как общаться с людьми, чтобы не давать беспокоить, чтобы это не мешало. Чистить зубы нужно, стирать одежду, каждый день омовение делать и прочее. Как вы себя вести в обществе, чтобы не давать отвращения для чувств также. Тоже нужно уважать чувства, безусловно. Но не это главное, что люди могут быть больны, там, в больницах лежать, и там тоже многие сестры милосердия, которые идут этим путем отвратительным, но они преодолевают чувства. Что они видят, что там есть еще что-то более высокое, чем чувство. Там есть душа, есть личность страдающая. Они могут перешагивать неприятные вещи, врачи, например. Клятва Гиппократа, они должны иметь сострадание. Должны превосходить приятные и неприятные эмоции. То есть люди должны иметь более высокий разум, интеллект. Если мы опираемся только на чувства, то что произойдет? На удар мы ответим ударом. На оскорбление оскорблением. На всякую ложь ложью. И что произойдет тогда? Я буду разрушен. Представьте такой мир. И никто никого не обращает. Око за око, зуб за зуб. Оскорбили — в ответ то же самое. Ударили — в ответ то же самое. Мир потому и существует, что кто-то еще умеет прощать. Поэтому что изменяется? Вот это высшая энергия, прощение. Любовь — это абсолютная истина, абсолютная энергия. Она абсолютно применима каждому живому существу. Не думайте, что нет абсолютной истины. Есть. Вот он симптом. Любовь — это уже абсолютная истина, абсолютная сила. Ахимса абсолютно подходит каждому живому существу. Не убивайте. Спросите любого человека в Екатеринбурге, можно тебя убить сегодня? Он скажет: не надо, зачем же? Каждый ответит, даже собака скажет то же самое. Любое живое существо абсолютно каждому применимо, видите? Абсолютный закон. Вот на эти абсолютные истины нужно опираться, чтобы познать свое истинное эго, абсолютное, духовное. Так, сегодня мы обещали говорить еще о мужчине и женщине. Но здесь выше, выше этого я, еще есть сверх-я. Мы говорим о любви, этого недостаточно. Нам нужна сверхлюбовь. Много очень. Огромная, всепоглощающая. Выше всяких моих представлений. Вот туда нужно медитировать. Сверх-я — это божественная любовь. Если вы медитируете на любовь к Богу, а потом любите человека, вы не пойдете. А если вы любите человека, только человека, вы пойдете. Этого недостаточно. Человеческая любовь имеет кучу недостатков, и она стягивает вниз смешно. Духовная любовь — нет. То есть сначала, первый раз, люби Бога, а потом уже люби ближнего. Проблем не будет. Люби кого хочешь, но чистую. Не будет эти любовь с похотью. Вот когда нет божественной любви, то понятие любви снижается до уровня похоти. Есть такая притча буддистская. Я был в монастыре одном буддистском. Там увидел изображение танку. Танка, она изображала колесо времени, чакру. Очень красивое изображение было, классическое. Чакра, колесо времени. И там были такие. Ступица была в центре. И спицы этого колеса. Вот таким образом. Это время, чакра. Вращающееся колесо времени. И было олицетворенное время. Лапы такими лицами, с когтями, с улыбками. Пасти все это находится. Пасти всепожирающего времени. Ступицы нарисованы. Петух, змея и свинья. Что это такое, значит? Вы видите такой там распространенный? Это секрет. Тут секрет закодированный, знаете. И тут между спицами нарисованы различные миры. Здесь водоплавающие. Здесь рыба поедает другую рыбу. А эта рыба поедает другая рыба. Если не быстрее, чтобы съесть друг друга. Что за странный мир? Почему они едят друг друга? Почему так все устроено? Живот, живая сеть, животам, низшая форма жизни, это пища для высших. Все едят друг друга. Соткано все из насилия. Почему такие отношения? Почему? Еще причина. Ответ ищите в ступице. Причина — петух, змея и свинья. Что это такое? Змея означает зависть. Петух означает вожделение. А свинья — жадность. Есть вожделение, гнев и жадность. Вот в чем причина. Поэтому мир устроен так, что они будут поедать друг друга. Хорошо. Есть более высокие миры. Тут есть животные. Четвероногие. Они двигаются. Собираются парами или в стае собираются. Как они живут? Они тоже поедают друг друга. Там тоже насилие. Кровь. Любовь льется. Почему там? Петух, свинья, змея. Та же причина. Ну а как же мир людей? Может быть, здесь что-то есть ценное? Но люди тоже кругом сражаются. Есть войны, есть колесницы, есть суды и следствия. Столько насилия в человеческом обществе, еще больше, чем в мире животных. Джунгли — спокойное место по сравнению с человеческим обществом. Почему же там петух, свинья и змея, вожделение, гнев и жадность? Ведь мир полубогов. Еще дэвы существуют. управляющими стихиями, законами физики, природами, добродетельные существа, управляющие Вселенной.
Но там также есть и демоны, и там тоже сражения, противоречия. Почему же там?
Ну там тоже петухи, причина та же самая. На всех уровнях идет борьба. Снизу до самых высших борьба, борьба, борьба.
И дома выясняют, кто хозяин в доме. И между квартирами есть противоречия с соседями. И между странами есть противоречия политика. И в экономике тоже борьба. Почему же так? Ответ прост. Петух, свинья и змея. Вожделение, гнев, жадность. Но здесь, в углу картинки, нарисован Будда. С рукой протянутой благословляющей. Только он вне этого колеса времени. Почему? А у него нет вожделения, гнева и жертвы. Он за пределами себя. Он не живет этой жизни. А социальное существо не связано с этим социальным. Я выше всего этого. Думайте себе таким образом. Отрасляйте себя самым высшим на 200%, на 500% выше своих пониманий и возможностей. Найдите самый высший критерий чистоты и живите с ним. И что случится? Высокая цель заставит вас поступать так же высоко. Высокая цель и поступки высокие. И слова высокие. И творчество высокое. Не будьте ходить в дурацких кривляний всех низших проявлений личности. Люди станут на другом уровне развиваться. То есть сейчас как раз эпоха Водолея, и как раз к этому идет расположение и развитие. Поэтому сейчас будут очень интересные события, мы сейчас современники будем обсуждать, очень интересные события, переходы будут, период трансформации будет происходить из низших гун в более высокие сферы. Каждый может в этом участвовать. Сначала начинайте с мысли, ни с политики, ни с денег, ничего-то еще. Дисциплинируйте ум. Нужны мантры, нужны чистые звуки. Проникнуть в сердце и разум. И сейчас мы рассмотрим другой момент, более практичный. Психология мужчин и женщин. Немножко поговорим об их отношениях и семье чуть-чуть. Вот применим это сейчас это знание, вы видите, как оно применимо здесь. Здесь мы изобразим их просто, мужчина и женщина. Тематично. Вот это будет мужчина, это женщина. Делите пополам. Вспомним предыдущую схему. Есть чувственная сторона, есть разум, так? Помните? Да? Эмоции и разум. С умом чувства можно видеть в эмоции. И есть еще разум, рациональность. И два полушария существуют у мужчин и женщин. Так мозг устроен из двух половинок. Одна часть полушария, одно полушарие отвечает за рациональное мышление, другое за эмоциональное составляющее. Так психологически. Вот мы поделили пополам эти два полушария получили. Здесь разум у обоих есть, рациональное мышление, а здесь чувства. У мужчины и женщины есть то и другое. Они могут различать и чувствовать эмоции. Если мы возьмем возможности восприятия чувственного и разумного у мужчины за 100%, вот возможности 100%, то у женщины их больше будет. Современные психологи утверждают, современные, что у женщины возможности чувствовать и различать примерно 170-180%. Почти в два раза женщина превосходит мужчину. Внутренне. Мое мнение другое. Я потом объясню почему. Но что написано в Ведах? Женщина превосходит мужчину. Почти в 10 раз. Это написано на самом деле. Я потом объясню, почему сейчас такая разница, а была вот такая разница. Куда делось могущество женщин сейчас? Я чуть позже объясню. Пока просто цифры напишем. То есть вот такое различие есть. Но не думайте, что это преимущество или недостаток. В этом, в каждом есть и преимущество, и недостаток свой. Сейчас объясню почему. Мужчина не всего лишь 100% восприятия эмоционального и разумного. Это означает, что он в 9 раз свободнее, чем женщина. Женщина глубже в материи и более зависима от этого.
есть и плюсы, и минусы у каждого. И преимущества, и недостатки от этой разницы. Поэтому, когда мы говорим слово «любовь», женщина это понимает в 9 раз по-другому, чем мужчина. А когда говорим «смерть ребенка», в 9 раз женщина и мужчина по-разному это оценят и переживут. Совершенно по-разному. Глубина воспринимут разная. Поэтому женщина со своей глубиной чувствительностью, это пальцы мира, творение женщины, должна быть под защитой находиться. Иначе она страдает. Силу ее тонкого, глубокого восприятия переживает. Но, когда она имитирует мужчину, подражает мужчине, или думает о нескольких мужчинах сразу, она теряет свое могущество, становится почти как мужчина. Вот это могущество дано только целомудренной женщине, которая думает только об одном мужчине. Если вы женщины научитесь думать только об одном мужчине, вы обретете удивительные стихи. Просто благодаря одному этому целомудрию, никакой других практик. Сама природа вам дала все необходимое, чтобы чувствовать наперед, предвидеть, в снах, заботиться о репутации и прочее, прочее, исцелять все, что угодно. Это женщина называется. Это ее естественная природа. Однако, современная женщина другая. Ее обучают думать о многих же мужчинах одновременно. Ну, согласитесь, культура другая сейчас уже. Поэтому она теряет свое могущество. И тогда, что происходит? Тогда, как же она привлекает человека? Уже только внешняя форма. Вот эта культура сейчас преобладает очень существенно. Именно внешний вид, форма в основном. Она показывает свою внешность, там или тут, это стало модным, чтобы привлечь к себе мужчину. Уже не интеллектом, не внутренним содержимым, а чистой внешностью. И тогда, именно разжигая похоть мужчине, она становится привлекательной. Только этой способностью преобладает. Таким образом, возникает все более и более похотливое потомство. Вот это называется деградация. То есть отношения мужчины и женщины очень важны в культуре и цивилизации. Именно по этим отношениям определяется все развитие цивилизации мужчины и женщины. За каждым сильным мужчиной есть какая-то очень могущественная женщина. Юлий Цезарь должна быть Клеопатра. Это вдохновляющая сила. Ведь у нее 900%. Это вдохновляющая сила. Если у нее это есть, конечно. Она очень сильна в этом плане. Она уполномачивает мужчину на очень великие дела. Но этого недостаточно еще. Мужчина 100% имеет, и при этом он имеет 800%, если говорить, вот, сравнить теперь с этой единицей, 800% имеет свободы, независимости. Он ему легко может управлять своей жизнью, у руля стоит. Он не так привязан, как женщина. Что написано в древних книгах? Мужчина — это такая форма жизни, которая может жить под деревом. Один. Без жены. Холостяку зайдите в квартиру. Убежденному. Там нет ничего. Кроме пепельницы, стула, таблетки, там, раскладушки, там, на одной гвозде гардина висит, ему все равно. Это мужчина просто без женщины. Может, под деревом жить легко. Климат позволяет. Но если появится женщина, там будут обои, там будут хорошие полы, там будет мебель, на двух гвоздях гардина будет висеть, там будет сервис и все остальное, мягкие кресла, и делать будет все он. Она потому что говорит, нужно топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Он сидит. Она влиятельна, она могущественна, она, если она пилит, это невозможно вывести. Это невозможно отказаться. Женщина очень влиятельна. Ее слова, ее поведение и так далее. Представьте, мужчина вышел на улицу, никто не смотрит, правда? Или женщина вышла на улицу. Ее поведение, все, оно очень влиятельно. Для чувств, для ума, для... И при этом мужчина, для него самое страшное как раз и потерять вот эту свободу в браке. Вот чего боятся мужчины. Больше всего. Неплохо, конечно, семья, да, но вот как что-то такое опасности есть у каждого мужчины, что он будет потерять свободу. То есть его я ценит больше свободу. А женщина рассматривает мужчину как возможность исполнить все ее желания. Откуда этот ребенка? От мужчины. Откуда он получит защиту от мужчины? Богатство от мужчин, положение в обществе, репутацию, все от мужа должна получить. Вот это делает честь. Если она получает все это не от мужа, это честь не делает. Так я говорю. Поэтому она заинтересована, чтобы у нее был муж. А мужчина заинтересован, чтобы у нее не было жены. Но он как бы иногда вынужден, что есть, чувство есть, тяга, но вообще-то внутри он чувствует больше ценит свободу. Такая природа. Есть некоторая такая природа, несовместимость некоторая. Я объясню, как быть с этим позже. Сейчас рассмотрим, как работают третья составляющая. Это очень интересный момент. Они же работают у них по-разному в этих душах. Не просто есть разница в цифрах, в количестве. Вот перед нами мужчина, вот он. Вот у него разум, а вот чувство. И что-то работает у него одно. Ему легко. Он просто устроен. Если мужчина переключается на разум, то чувства устраняются постепенно и не мешают ему. Все это какой-то конец. Все это судья. Очень жестко. Щедро понимаете. Четко это не купишь наше. Судья председатель. И если же побуждаются чувства, разум устраняется. Это уже не мужчина, называется джада. Придурок. То есть он хорошо устроен для двух вещей. Для работы и для отдыха. Когда работает, забывает об отдыхе, когда отдыхает, забывает про работу. На всех праздниках женщины, жены несут своих мужей на спинах и говорят, хватит, завтра на работу. А он там гуляет, все, разум отключился. И всякая жена знает, что если на работу не позовет, он придет ночью вообще. Пора домой, она говорит. Она переключает рубильник. Домой, работать. Домой, отдыхать, работать. Она управляет. Напоминает. Почему она другая? А у нее эти 900% работают вот так. Разум и чувство одновременно. Это такое постоянное колебание, постоянное сомнение. Она не может принять решение. Она все понимает, все знает. Дорогой, давай сделаем так или так. Не знаю. И он не может так быстро переключаться, как она кулаком. Все, хватит, вот так делаем. Все, решил. Все, хватит. Ну, не знаю, убегает. Он делает, ошибается. А я тебе говорил. Это женщина. Она побуждает его принимать решение, его делать, его же отвечает за это. Потому что если она ошибается, она в 9 раз переживает, она страдает, в 9 раз будет больше. Она не принимает решение, она звонит по защите. Она побуждает, но решение не принимает. И обвиняет во всем мужа. А ему у нее все 100% не нет проблем. Ну а ошибись, сделаем по-другому, каких-то. Что ты постоянно беспокоишь? Нет проблем, по-другому. То есть так они друг другу могут помогать как бы вместе. Вместе сотрудничают муж и жена. Если женщине обычно трудно воспитывать сына, уже взрослого, вот он растает, она не справляется с ним, подросток. И надо наказать же его строго иногда, мальчика-то. Женщина не может, чувства ей мешают. Знаешь, что нужно наказать, а чувства не дают так сурово поступить. Жалко. Идет к отцу. Твой сын делает то-то. Она дает на него разум. Чувство устраняет, побуждает его разум. И смотрит на лицо внимательно, на чувствует мужчину. То есть такое жесткое лицо, на лицо мужа, значит, страшно. Нет, он хороший, если так он говорит, а ну поуди теперь. Я все понял, отойди теперь, не мешаю, без лечения. Берет ремень и экзекуцию он может по-отцовски наказать сына. Она бегает вокруг, убьешь ребенка. Говорит, уйди, иначе с тебе еще достанется. Сейчас всех убьет. Мужчина, это женщина, вот они такие. При этом и сострадание у женщины тоже более глубокое, и ненависть тоже более глубокая. Это очень сложное существо. Оно может ненавидеть и сострадать одновременно с такой же глубиной. Их очень трудно понять. Поэтому в отношении между мужем и женой никому не следует вмешиваться туда. Никому. Вы будете останетесь виноваты. Каждый это знает, любой мудрый человек. Это личное дело. То есть их связывает сверхдуша. Вы не знаете, почему именно вот это ваш муж, а вот это ваша жена. Это связано с высшей энергией. Просто вы этого не осознаете уровень еще. Мы с ним знакомы. Я его давно знаю, всю жизнь практически знаю. Красивый, стройный парень. Женился на женщине. Самой толстой женщине, наверное, в России. Одной из самых. Это несколько семья поставить и чуть-чуть ниже просто еще. Круглость. Я спрашиваю, как она тебе понравилась, как ваша любовь? Не знаю, я никогда не думал, что женщина такая. Это прям при ней, говорит. Я никогда не думал, что у меня будет такая жена. Не знаю, что она связала, я понятия не имею. Я скажу, но невиданную вещь, что касается вот этого я, загадочного, глубинного я. То, что мы делаем и не понимаем, почему так часто. Чаще всего мы не знаем, почему же так складывается или иначе. А есть точный закон, просто мы их не ощущаем, эти тонкости. Вот это нам нужно научиться, интуиции. Ведь в Индонезии при цунами погибло огромное количество людей. И ни одного животного при этом. Все уже раньше. Все почувствовали. человек потерял это восприятие. То есть тонкие энергии. Например, сделали такой эксперимент. Психолог перед залом усыпил глубоко человека молодого. Ну, то есть очень глубоко, хорошо получилось. Поэтому он сделал этот эксперимент интересный. Он дал ему задачу, установку, сейчас, очень скоро, я вас разбужу здесь на сцене. И вы вступите со мной в простую, легкую беседу, здесь за столиком, будем разговаривать. На разные темы, неважно о чем, не стесняйтесь. Но всякий раз, когда я прикоснусь к собственному галстуку, вы снимите пиджак. А когда поправлю прическу, оденьте его снова. Хорошо? Спящий, кивает головой, о чем будете помнить, когда вы не смеетесь. Пробуждайте. Человек пробуждается, перед залом, ничего не знает, ничего не помнит, присаживается, с удовольствием соглашается, беседа начинается о том и сём. Психолог о чем-то говорит перед публикой. Человек даже не смотрит на него, как казалось бы. Снимает пиджак, уверенно положит беседу. Интересно. Дальше не говорит о чем-то, пиджак управляется. Незначительное движение. Одевает, и так 4 раза подряд. Снимает, одевает, пока маленький голос. Публика хлопает. Зачем? Прекрасно. И тогда этот подопытный человек спросил, а в чем, собственно, дело? Что я такого делал? В чем была задача? Да, вы должны были как раз вот реагировать на мою команду, прическа и галстук, снимать и бить пиджак. Я не знал об этом. А почему вы это делали? Спросил психолог. Первый раз я это сделал потому, что хотел быть свободен на сцене, по своему времени снял пиджак. Почему одели? Потом показалось, что неудобно на сцене без пиджака, его снова. И были новые и новые причины, но не прическа и не галстук. Нет. У него были свои причины, мне это казалось. Он не думал, что он как-то под управлением находится. Он думал, что он свободно принимает решение сам. Теперь давайте подумаем о себе, перенесем на себя это. Часто бывает с нами такое, когда мы думаем, зачем я вот это вообще сказал, ляпнул. Ну кто мне за язык тянул? Лучше я получил. И зачем я пошел вот в это вот место?
Лучше бы я не хотел.
Лучше бы этого не было. Да, какая-то есть сила, мы не знаем. Не развита я наша не развита видимо. Вот о чем речь идет. То есть самосознание включает в себя целый новый сфер восприятия жизни. Мы же говорим о счастье теперь. Счастье это тонкое природа, высшее, нематериальное. Она может войти в материю, но она не материя. Любовь это высшая энергия. И она не подчиняется ни одному живому существу, но все подчиняются этой энергии. Она учитель любого из нас. Она может и благословлять, и наказывать. Люди счастливы, потому что есть любовь, и страдают тоже как вещи. Вопрос задает только один. Как эту любовь удержать при себе? Вот это мы пока еще не знаем. Это законы любви. Однако веды дают точный ответ. Все точно и ясно будет на этом семье. Если хотите быть счастливы, есть формула. И ваши ручки. Очень важный ответ, вот ведический. Это не мной придумано. Этим пользуются все мудрые люди. И достигает себя всегда. Любовь без жертвы невозможно. Одерживается жертвой. Хорошо, мы сейчас распишем немножко по-другому. Первый этап отношений мужчины и женщины называется у нас влюбленность. Это наше эгоистическое я. Люблю. Она моя, он мой, моя собственность. Второе. Привыкание. Привыкание или пресыщение, смотря как, какие отношения. А уже на третьем этапе мы видим недостатки в этом я. Что наше я несовершенно. Значит, мы видим, когда только мы привыкаем друг к другу, проявляются недостатки. Вот тут интересный момент. Что за недостатки? Вы удивитесь, совершенно ничтожные вещи могут стать серьезной причиной проблем. Но вообще ничего не значащие. И яйца выеденного не стоит. Как у Гулливера, помните, были лилипуты? То поконечники, остроконечники, они воевали. Пушки, не копья. Почему? Потому что одна сторона бьет яйцо тупым концом, другая острым концом. Вот так и в семье. Один держит, чистит картошку толстую, другой тонкая. Они ругаются каждый день вообще. Ну не больно, ну как это ты так толсто вообще режешь? Мы же картошку купили не для того, чтобы ее выбрасывать, правильно? Ты потоньше режешь, пожалуйста. А ты скупой, поэтому так вот ты говоришь, ты скупой, ты жадный. И они начинают разбираться.
Боже мой,
никогда не замечал, уже чавкает, как пальцы. Странно, не замечал раньше. Раньше влюбленность была, и мы замечали, тут привыкли, чавкает. Слушай, просто чавкает на тебя. Мне нужно снова выяснить, есть любовь или нет. Я, вот, раньше же чавкала, это не принимала. Сейчас ты... Вот я буду специально чавкать. Если ты любишь, то вот ты выдержишь. Если не любишь, то не надо, уходи. Как чавкал, так буду чавкать. Она шаркает ногами по квартире. Шор, шор, туда-сюда. Прекрати шаркать ногами. Кстати, элементарные вещи, но становятся серьезной вещью при близких отношениях. Серьезным препятствием. Насколько серьезным? Однажды я был в тюрьме. Ну, я в гостях. Ну вот тоже нужно по лекцию провести заключенных. Такое же количество было заключенных. Ну там, я не знал, я просто пришел, и все, но мне объяснили, тут большие 40, тут очень тяжелые преступления, тяжкие, тут убийцы. Была хорошая дисциплина, конечно, там все было прослушано внимательно, была тишина. Не потому, что они были очень ученые люди, а потому, что там тюрьма, были подавлены. Но затем я спросил вопрос. Они замерли. Серьезная вещь. Вопрос в тюрьме — это серьезная вещь. Там свои законы. И так покосились на начальство. Или большой начальник. Ну, давайте вопросы, не бойся, давайте вопросы. Но они по-другому поступили. А можно отдельно с ним поговорить? Начальник. Ну, я говорю, да? Ну, да, хорошо. Вот там кабинет, пожалуйста. Можно отдельно. Вот это столкнулся с интересной психологией. Ко мне приходило несколько человек, один за другим убийцы, и все говорили одно и то же. Я не виноват, я не убивал. Один из примеров. А что произошло, спросил?
Не знаю.
Вы чистили картошку, почему? Она чистит толстая, а я толка всегда. 20 лет мы чистим картошку, 20 лет мы ругаемся. А вот тут я уже почему-то не выдержал. Я не помню, что произошло. Я ударил рукой, а в руке был нож, и она умерла. Я не виноват, я не убивал. Я не контролировал себя и ситуацию. Я не планировал эти вещи. Как это случилось? То есть, вот эти недостатки, если их не пожертвовать, они разрушат наши отношения. До крайности, до психического отклонения может это делать. Сотни, тысячи примеров. Кажется, незначительная вещь, просто чавкает, просто вот раздражает. Раздражает. То есть, не чавкает, хорошо, не чавкает, все ясно. Все просто. Отказаться от ложного эго, значит, переступить через свое ложное понимание. Все эти недостатки, именно для этого брак и предназначен, для очищения. Влюбленность — это еще несовершенная любовь. Она теперь должна очиститься вот этими этапами. В природе это заложено человеку. Это нужно принять как единый процесс. Не используйте брак как дойную корову, говорится, где всегда можно взять молоко, когда ты хочешь. Нет, брак — это исполнение обязанностей, это очищение. Это серьезная школа. При самых близких отношениях самое глубокое очищение. Поэтому муж и жена должны быть вместе. Жена защищает мужчину от взаимоотношений со многими женщинами, потому что это оскверняет разум. Мужчина теряет тогда разум, становится придурком просто. Поэтому жена — это его защита. Она не позволяет ему общаться с кем-то еще. Но держит внимание на себе. Ее главное занятие — удержать внимание мужа на себе. Это искусство. И когда она стареет, она видит, что уже не справляется с этим. Кожа другая уже, талия нет, практически уже такая уже. Я знаю, что делать, я старею, что, как мне держать мужа. Интересно смотреть другую сторону уже, то есть женщина переживает. Поэтому здесь идет речь о том, что есть еще внутренняя энергия у женщины, еще более ценные вещи. Если они не пробуждаются, брак исчерпывается через 5-8 лет. Все. Чуть-чуть там уже, не свежее тело, мужчина уже отвлекается. Это хищный ум мужской. Мужское ложное эго называется.
Есть пример из
биологии. Я видел запись, это эксперимент опасный. Человек, он стоял на берегу моря, на скале, на камне. И был такой неприличный кусок мяса у него с ножом. Он отрезал куски и там вот методично, размеренно бросал воду. Раз, ровное количество секунд, два. И так вот точно, ритмично выполнял эту команду. Это была его задача. Перебивал акул. Акулы чувствуют кровь, приплывают и кружатся вот так вот, циклично тоже, в ритм. И каждый получает по куску мяса за один круг. И вот так они вращаются. Все. Они в этом цикле, они заняты, их чувства. Теперь второй человек ныряет в воду с камерой, очень близко может подплыть к ним, поскольку они заняты, этот вожделение чувство держит, и они безопасны становятся, пока они получают свою пищу и безопасны. Потому что очень близко портрет акулы снять вообще. Никаких проблем. Но голос за кадром. Если этот человек на суше ошибется и не вовремя бросит кусок мяса, запоздает, эти акулы съедят этого человека сразу. Это ум неудовлетворенный. Ум, который неудовлетворенный, очень непросто. Он хорош только тогда, когда получает свою пищу. Только не получает пищу, начинает писить сразу же. Вы замечали, как какие мужчины становятся раздражительными всеми иногда? И то не так, и то все не так, все плохо, все начинает команда, тихо, давай, кричат вообще. То есть они уже не получают той свежести, того удовлетворения. Исчерпываются их чувства. Утомляются, привыкают, начинают одни недостатки. Мой, боже мой, моя тетя вышла замуж. Там мне было, может быть, лет 5. Я помню до сих пор этот день, потому что такого счастья в жизни и таких счастливых людей не видел до сих пор. Это моя тетя, младшая, вот такая счастливая, вы помните, были облака, и ветер, и лето, и что-то такое, красота. И она бежала со мной в каком-то платье развивающем, белом такой вот эти, и смеялась. Я даже прыгал, кричал, смеялся, говорю, а что сегодня случилось, почему такое счастье, что твой братик говорит, я выхожу замуж. Я говорю, я тоже хочу замуж. Я не понимал, конечно, потому что это какое-то счастье большое, вот это здорово выйти замуж. Все меня обсмеяли, конечно же, вся семья. Но через 5 лет мой дядя сказал тете, что она Буратино, и ушла от него. Она до сих пор несчастная. Но сейчас она уже не такая несчастная, потому что я ей кое-что рассказываю. Но вот это была очень несчастная женщина. Самая несчастная женщина в нашей семье. Личная жизнь была такова. Сейчас она уже? Нет. Это знание, то есть, дает огромные ситхи, силы. Итак, недостатки, они переходят в ссоры. Ссоры они циклируют, потому что есть циклы природные, звездные, лунные, солнечные циклы существуют. И ссоры тоже циклируют в соответствии с зодиаками. Обычно в полную луну летающие тарелки пролезут в квартирах. Оживляются на головах иногда или на стенах. Полная луна активизирует лун, потому что понаблюдайте за этим. И есть также и дни после полной луны 11 день, посчитайте, и после новой луны 11 день. Самые раздражительные дни в месяце, 2 дня в месяц. Очень много аварий в эти дни, очень много ссор и плохих сделок, совершается много ошибок, в материальном смысле слова не рекомендуется ничего предпринимать в эти дни. 11 дней после полной луны, 11 дней после новой луны. Ученые знают, в это время солнце сверхактивно. И вы увидите, что это работает постоянно. В эти дни не нужно предпринимать никаких важных дел, никаких серьезных разговоров, и на работе что-то новое начинать. Или выезжать на машине в какие-то дальние рейсы. Люди раздражительны, много аварий очень. Они делают безрассудные вещи на этой почве. Вот ссоры возникают, ругаются. Но ссора, она не так плоха, там есть свои плюсы. Ссора, она находит недостаток, видите. И они ссорятся, у них разные мнения, они выясняют все, а потом они же снова освежаются и возобновляют свою любовь, влюбляются, признаются в любви друг к другу, значит, потом мирятся. Влюбляются заново, позволяют им влюбиться снова. Признаться в любви, там, сказать хорошие слова, сказать все как было, и снова о планах поговорить, снова быть вместе, снова нехорошие, но снова привыкание, и не с этого снова ссорки. Снова влюбляются, снова ссорятся, и вот такая проклятая жизнь. Так можно продолжаться и всю жизнь. Это еще не семья. То, что мы видим, это просто психология, это еще не семья, не брак. Это просто отношения, не цивилизованные еще. Это может продолжаться очень долго, пока не совершается оскорбление в ссорах, унижение личности. Потому что оскорбления разрушают всякие чувства. Если совершается оскорбление, в какой-то день вы понимаете, что уже чувств никаких нет, вас ничего не связывает. Причина только оскорбление. Если же уважение имеете и даже ссоритесь, то это лишь освежает ваши отношения. Хотя они делают их совершенными, но можно жить. Научиться, то есть терпение. Называется терпение. Хорошо чавкай, хорошо шаркай, и все равно. Ты меня тоже терпи, ради детей, ради родителей, ради бизнеса. Мы можем сохранять семью, несмотря на все эти недостатки. Терпеть. Но это вот за счет этого люди в основном сохраняют семью вот таким образом. Но затем начинается настоящий уровень, это высшее, это уже высшие пошли качества, здесь написано. Шестой уровень, он важен. Я напишу это на санскрите, на русском эквивалента нет. Одно объясню. Харма. Дхарма. Очень интересное слово, самое емкое слово. Обязательно попытайтесь понять сейчас его.
Предназначение.
Предназначение, вы правильно, не только это. Цель жизни, путь, высший дхарма. И ключевое слово, объясняющее это слово, природа. Свойства, неотъемлемое. Дхарма воды что? Жидкое состояние, понимаете теперь? Дхарма сахара, сладкий вкус. Все понятно, видите? Камень твердый. Тигр убийца. Это его дхарма, его природа. Вот такой. Если тигр не убийца, это не тигр. Если камень не твердый, он не камень. Соль не соленый, это не соль. А какая дхарма человека? Вот. Интересный вопрос. Надо решить его. Такой человек. Тигр он? Или камень? Или собака? Или лошадь? Или обезьяна? И с кем-то, кем это не сравнивает только человек. Кто же он? Человек? Его предназначение выше его. Какова же его настоящая природа? Человеческая природа?
Любовь.
Две вещи. Да. Мудрость. Любовь и знание. Это человек. Если человек не мудрый и не любящий, это не человек. Это еще не человек. Вот это дхарма. И вот с этого уровня уже и начинается понятие брака, семьи. То есть династия, традиция не просто мужчина и женщина, и ребенок, а что-то более великое, и великие мужчины и женщины, идущие путем дхармы, используя собственной природы. Те, которые не предадут свою природу никогда. Какое высшее предназначение женщины?
Служить мужчине.
Быть матерью. После Бога люди должны поклоняться матери, так написано в шастрах. Вот оно. Это очень великое положение. Мы вышли с женой погулять однажды на улицу. Я видел много молодых девушек. Бегают туда-сюда. Ну, жена у меня проницательный человек. В своем плане она очень большой эксперт. Я говорю, посмотри на них. На эту молодежь. Кто-то из них планирует быть матерью? Как ты думаешь? Она посмотрела с низкими взглядами. Ни одна. Знаете почему? Особое влияние сейчас, особое время. Сейчас стимулируется сексуальная энергия. Запад это идет сюда. Через культуру, через фильмы, через всякие эти игры, через прессу, через грязный интернет. Стимулируется вот эта сексуальная энергия, она возбуждает человека. При этом, чем больше повышается сексуальное желание, пропорционально обратно уменьшается материнская энергия. Мать делает мужчину сильным. Сын получает силу именно от матери. Любовь матери очень строга и очень возвышена. Мать — это святой человек. Она жертвует всем ради своего сына. И любит даже, если ребенок не отвечает на любовь. Это уже признак святости. То есть материнство и отцовство — это очень важный уровень. Это говорят ведические книги. Поэтому, когда любовь к Богу, она не существует без поддержки матери и отца. Без поддержки старших. Но если там одно вожделение, какие ценности мы получаем от них? Они не хотят, чтобы мы были такие же, как они. Вот и все. Я жил так, но ты так не делаешь. Отец курит, хочешь курить, сын. Ты никогда не курил. Ничего не это ложное я. Никто это слушать не будет. Истинное я, не двойственное. Истинное я говорит и делает. Это значит, что вы истинное я имеете. Вы постигли себя сами. Если вы говорите кому-то не кури, то вы сами не курите. Если вы говорите кому-то люби Бога, вы сами любите. Если вы говорите, что вы душа, и вы именно действуете как душа. Вот это называется личность. Цельная, не двойственная, не лицемерная. Вот это истинное я наше. А кто такой я? Смотря как посмотреть, говорят люди. С уровня чувств я вот такой. А с уровня моего вот другой. Я могу быть всяким, понимаете? Я как хамелеон. Посадить меня на белую стену, стану белым. На эту рыжую поверхность стану рыжим. На любую поверхность приму тот самый цвет. На какого-то сам цвет это вообще. Но смотря где я нахожусь, я по-разному могу, понимаете? И такой, и такой, и такой. Я и тигр, и овечка, и так могу. По-разному. Не человек, значит. Нет дхармы, нет основы, нет, значит, брака. Зачем содержать корову, если молоко можно купить на рынке? Зачем содержать семью? Дорого. Наслаждаться можно жизнью без этого. Нет хана. Значит, что? Какой закон? Закон удовлетворения чувств. Человек теряет свою я, свою честь, свою силу. Когда я связан только с чувствами, это неприменимо к высокому пути предназначения. Чувство должно быть под контролем я. Наоборот, не я под контролем чувств, а чувство под контролем моего я. Я должен управлять этими чувствами, лошадьми на колеснице при помощи разума. Тогда я могу прийти к цели. Дхарма. И вот когда человек говорит дхармы, означает самопожертвование. Отношения в семье портятся тогда, когда муж и жена требуют что-то друг от друга постоянно. Так? Подумайте, все проблемы только по этой причине в основном. Это жена что-то постоянно требует от мужа, а он от жены постоянно требует. Отношения портятся. Так вот, дхарма означает, мы ничего не требуем, а делаем, даем все сами, исполняем свою обязанность. Идеальное отношение. Женщина, обученная дхарме, в России, в древней ведической России, называлась вестой. А необычно невестой. И такие отношения были правы. Такая информация. С древних русских вет. Веста и невеста. И был прав. Невеста тут и прав. Сейчас это стало вообще понятие. Итак, дхарма, если люди идут путем дхармы и жертвы, наступает седьмой уровень. Автоматически. Крепкая дружба. Уважение и дружба. Уважение – это же очень близкое понятие к любви. А что такое уважение, слово уважение? Увага. Старославянский язык. Увага. Внимание означает. Просто вы становитесь очень внимательны друг к другу. Исполняйте свои обязанности с полным вниманием друг к другу. Вот так становитесь очень близкими существами. В течение времени вы столько делаете, столько жертв совершаете. Пробуждаются особые чувства внутри, чистые, платонические, свежие. И затем это перерастает уже как таковую любовь. Любовь, когда вы достигаете уровня любви, вы уже видите не мужчину и не женщину, видите уже. Вы совершенно. Как муж и жена вы достигнете. Вам все равно, как вы любите, прошли столько лет. Есть там талия уже или нет, не важно. Там есть душа, там столько жертвы. Столько сделано, и вы цените уже именно внутреннее содержимое, ее дух и его каждый. Вот это уже особое. То есть любовь в конце нас ожидает, а вначале влюбленность. На влюбленности брак строить нельзя, на уважение нужно строить. Потом дхарма, дружба, любовь, автоматическая. Поэтому в ведических книгах говорится, что сначала вы женитесь, потом влюбляетесь. В Западной мире влюбляетесь, потом женитесь. Любовь, счастье, происходящее из восприятия чувств, с объектами чувств. Сначала нектар, а потом яд. А счастье, которое сначала подобно яду, потом нектару, это счастье в добродетели, настоящее счастье. То есть сначала нужно пройти путь аскезы. Через терпение, через выполнение обязанностей, через уважение вы достигаете, наконец, вот этого настоящего. Но большинство людей не могут вытерпеть, не могут преодолеть чувства ссоры, не могут преодолеть видение недостатков. Разрывают отношения, начинают заново. И снова достигают того же самого, и тоже не могут, и разрывают. Пища не доготавливается, они рано снимают с огня, и она негодная, никуда не годная. Они идут до конца процесс. Не умеют прощать и прочее, не приспособлены, кажется, идти путем жертвы. И тогда счастье не достигается. Вот мы с вами думаем, как же быть-то? Поэтому вопрос возникает еще у людей. А вот я слышал, мне говорят, или слышала, что где-то есть моя вторая половина. Просто всех этих половин, просто есть вторая точная половина, значит, если вот соединить, точно подходит. Вот где мне найти вот такую половину, чтобы не идти этим путем дхармы и долгих вещей? Есть такая половина? Сейчас покажем. Берете одну, один камень такой, корявый, с таким ложным, знаете, с такой формой. И другой берете, такой же камень, с другой такой формой, разного же. И попробуйте совместить, не совмещается, правда, никак не совпадает. Не найти другого. Вы их плотно прижимаете в братья, должны дать обет, обещание, в церковь мы сходить, осветить, там все. И потом они будут перетираться, правда, со скрежетом, с искрами, там, с песком, с этим, с ужасными вещами. Потом постепенно получается, вторую половину очень гладкую, приятно, пожалуйста, видите. Особенно касается женщин. Женщины должны знать, что они должны очень много жертвовать. Самая трудная дхарма – это быть женщиной в этом мире. Самое трудное положение. Понимать себя как женщину, вот эти понятия очень великие из понятия, что это самое трудное исполнение обязанностей долга. Жена, мать – это самое трудное, что может быть. Женщина для мужчины преуспеет в пяти образах. Жена имеется. Пяти. При этом женщина – это очень-очень плохо для мужчин. А жена очень-очень хорошо. А мужчина это ужасно плохо для женщины. А муж это очень-очень хорошо. Не одно и то же. Мужчина и муж. Жена и женщина. Женщина то, что пробуждает похоть в мужчине, чувства. А жена напоминает еще о долге. Вот что выше. То есть положение жены ценное. А женщина это опасно. Мужчина. Это опасно. Нужен брак, чтобы безопасить наши отношения. Чтобы я это сохранить в чистоте. А чистым я. Поэтому говорит, брак тоже. Мы не животные, мы живем в браке. И брак это священное событие. Жизнь человека священна, брак священен. Жизнь ребенка также священна. Если там нет святости, это тоже не человеческое существование. Но лишь биологическое существование. Вот такие критерии, видите? То есть любовь достигается в конце. И затем, благодаря этому, они понимают, что такое божественная любовь. Потому что дхарма – это одно из имен Бога. Откуда эта природа? Она же свыше дается нам. Следуйте природе, вы служите Богу. Станьте настоящей женщиной, станьте настоящим мужчиной. Настоящий мужчина – тот, кто большей частью упирается на разум, принятие решений. Он не пускается довольно часто. Он действует как черепаха в этом мире. Когда черепахе нужно передвигаться, она вынимает конечности и двигается. Когда нет, она их прячет. Вот это действует мужчина. Если нужны чувства, у него есть. Но нет необходимости, он их сворачивает. Это мужчина. Он не злоупотребляет положение. Отметьте еще один момент по судьбе. Все, чем вы злоупотребили, вы потеряете. Все, абсолютно. Любая потеря, значит, злоупотребление. Поэтому не злоупотребляйте положением женщины, или жены, или мужа. Не теряйте свободу вообще. Любовь дает свободу настоящую. Сейчас мы объясним мужчинам, чтобы мужчины не боялись вступать в брак. Как же эту свободу сохранить? Свободу теряют только нечистые мужчины в браке. Чистые мужчины не теряют свободу. На Востоке говорят, если хочешь тут понять, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Вернется, он твой. Не вернется, никогда ты не был. Все просто. Но когда мой дядя другой собирался куда-то ехать на велосипеде, друзьям, то тетя садилась на багажник. Говорит, ну да, я съезжу друзьям. Ну так вот со мной поехали. Я тоже друзья твои хочу поехать. Нет, ну так тебе нельзя. Ну как нельзя? Я же твоя жена. Вот поехали вместе. Я знаю, что тебе нужно. Она не пускала. Он чистый был человек. Он сказал, потерял свободу. Жена для него была. А чистый человек, написано в ведах, что примет про мужчину. Мужчина. Контролирующий чувства, конечно же, чистый человек, с чистыми помыслами, имеет право полное идти куда хочет и когда хочет. И возвращаться, когда пожелал. Даже ничего не говоря жене. Он абсолютно свободен. Это его полное право. Если у него есть высшая цель жизни и контроль чувств. Вот такой человек свободу сохранит. И уважение. Если же мужчина не чистый, с помыслами грязными, то жена – это проблема, это ловушка, тюрьма для него. То нельзя, это нельзя. Втайне начинает думать какие-то еще вещи, чувствовать наслаждение, планировать это грязная жизнь, больная жизнь. Поэтому речь о чистоте «я», и вы видите, что в браке, в других обстоятельствах вы не теряете свободы, счастья, бесстрашия, вот эта вот энергия души, она начинает проявляться в этих обстоятельствах, как в химии. Если вы выполните все необходимые условия и параметры для опыта, опыт удастся. Пропорции, температуру, время, учтете все, и опыт удастся. Но если не учтете, опыт не удастся. Семейная жизнь не удастся, если вы не учтете все эти моменты. Вы потеряете свободу, бесстрашие, беспокойства придут очень большие в семье, разводы будут. Сейчас в России около 70% разводов. В Индии сейчас 1% и 1/10 разводов от 100 заключенных браков. Почти нет. Там все еще следует ведическим традициям, хотя эта цифра сейчас увеличивается и там. В Америке примерно 45% разводов, там еще какие-то ценности сохраняются. В России очень большие, большое количество разводов. Это бедствие национальное. Если не будет семейных традиций, у нас не будет нации, у нас не будет культуры. Культура — это мужчина и женщина, это прежде всего семья. Любовь между мужчиной и женщиной, она дана не только для них, а главным образом передать нужно это будет детям. Это истинное наследство, не деньги, не только деньги. Конечно, деньги тоже важны, собственность. Но если они дадут любовь, эти деньги не принесут им счастья. Написано в Махабхарате об этом, что если человек накапливает деньги, богатство нечестным образом, оставляет их в наследство, то потомки их пропутят. Это бесполезное богатство, не принесут никому счастья и боли. Так. На сегодня можно, по-моему, остановиться. Сколько времени? У нас есть вопросы? На вопросы или нет?
35 минут.
Еще есть время? Хорошо, тогда вопрос. Эта тема интересна была?
Если этап разрушения семьи уже начался, в процессе, как его остановить, как возобновить отношения?
Да, вопрос. Я, скорее всего, дам микрофон, это буду сидеть и читать вопросы.
Если этап разрушения семьи уже в процессе, как его остановить, как возобновить?
Если?
Разрушение семьи, вот, всех этих вот постулатов.
Если уже есть разрушение
да,
семьи? Да, да. В этом случае обычно мы говорим с мужем и женой так. Вы хотите восстановить свои отношения? Да. Это вопрос. Да. Если обе стороны хотят, это возможно. Возможно остановить.
Как вести себя правильно? Ну, допустим, даже жене.
Мы наблюдаем такую интересную картину, что в гражданском браке сейчас люди живут лучше в отношениях, чем в законных отношениях. Почему? Потому что они не муж и жена. Их отношения связаны дружбой просто. Они ничего не требуют друг от друга. Но они имеют право, потому что в конце концов они не муж и жена. И на дружеской основе у них лучше отношения складываются, чем на основе обязательств, что ты должен, что ты муж, и ты должна, что ты жена моя. Очень часто, когда гражданский брак регистрируется, у них отношения портятся. Поэтому мы говорим, не требуйте ничего друг от друга. Закройте рот, молчите, просто выполняйте свои обязанности, знайте свою природу и делайте свою природу. Все будет хорошо. Лучше, лучше, лучше. А если я не хочу делать для него ничего, спрашивает женщина. Я что, нанялась ему, что ли, стирать или готовить? Такое эго, то как же его остановить отношения? Это ложное эго. Просто эгоизм. Это ложное я. Но только в этом препятствие. С другой стороны, мужчина не должен думать, что он женится на стиральной машине. Или на секс-машине. Это унижение личности. Он должен видеть душу, стараться там. Уважение должно быть. Если мужчина не уважает женщину, это не мужчина вообще. Он теряет честь. Пожалуйста, вопросы можно ответить.
А как вести себя, если мужчина считает, что жена это его мать? Относится как к матери?
Как вести себя, если мужчина считает, что жена это его мать? Как к матери. Если мужчина относится как к матери, в роли ребенка он находится. Это называется, что мужчина не сформированный еще, не состоявшийся.
Как он сформируется?
Значит, что мужчины не такие, принеси то, сделай это, хочу так, они как дети доказывают. Это положение ребенка.
Как жить с таким мужчиной?
Как жить? Ну, вы должны пробудить в нем разум. Как жена, вдохновить его разум. Это ваша задача теперь. Моя сестра, то есть у нее муж, моей дружной сестры, он по природе воин. Его я так проявляю себя, потому что он воин. А воину нужны опасности, экстримы и так далее. Тогда он развивается хорошо. Но жена боится. Экстрим, дорогой, нет. Рисковать, нет.
дома, делать то-то. И он прокисал, вообще ничего не хотел делать. Он вообще ничего не хотел делать. Он лежал, смотрел, телевизор не работал, телевизор всякий потерял, он даже не знал, что с ним делать вообще. Лежит как бревно. Он хотел с ним разводиться. И тут, по-моему, несчастье. Это было на Дальнем Востоке, на Сахалине. И рядом с тем городом, где они жили, Нефтегорск, помните, землетрясением. Там были наши родственники. И он мгновенно сорвался туда. Это был лучший из всех добровольцев, который все это организовывал, эти обломки, доставал людей, спасал там, днем и ночью вообще, все, это воин. Вернулся счастливый, что он выполнил что-то важное, согласно его природе. И когда она поняла, что дать ему нужно свободу в этом плане, сейчас он мэр города. А лежал как бревно просто. От женщины очень много зависит, как она видит своего мужа, как она понимает ее отношения. В Киргизии я был знаком, и сейчас знаком с одной женщиной, которая была женой премьер-министра. Это было еще до их революционных условий, там обстоятельств. Он был премьер-министром. Говорит, я своего мужа только по телевизору вижу в основном. И он пришел к ней домой, он стал показывать все свои семейные фотографии, альбомы. Говорит, вот мой муж. Она показала, вот он в армии еще молодой, смотрите, вот фотография. А вот он сейчас какой, с гордостью показывает, с значением. Нам начнут докопиться. Но мне объяснили местные люди, что здесь, на Востоке, мы считаем, что успех мужчины – это 80% заслужены. Это ее была заслуга, факт. Она шла на большие жертвы, что он стал таким. Я езжу по России больше 20 лет. Ничем другим не занимаюсь. У меня нет никаких финансовых гарантий, у меня семья и ребенок. И жена ни разу мне не попросила денег. Ни разу мне не припнула в этом. Мы не имели ничего с ней. И она ни разу мне не напомнила об этом. Она мне только помогала. Благодаря этому я что-то могу делать. Тоже что-то получается. То есть это заслуга очень большая. Для мужчины все очень просто себе. Цель жизни поставьте, настоящую, по-мужски. Примите разум. А потом найдите себе помощницу в этом, и все. Не женитесь на том, на той, кто вам помогает и собирается. Жена принимает полностью все аскезы и обеты мужа. Вот это союз настоящий. Жертва. Знаете, как была жена у Ганди? Великий политик, великий святой его считают. А как она была жена? Потрясающе. Он дал ей безбрачие 36 лет, она сделала то же самое за ним. И когда он проповедовал там в Лондоне, на фабриках, где индусы там работали за бесплатно почти, это же была колония Индия. И он говорил какие-то слова о свободе, о том, как вот ненасилием избежать всех этих проблем, освободиться. Он хотел освободить Индию. То полиция заходила и забирала его просто. Прямо на этом заводе его просто брали за руки, наручники выводили. И его не успевали еще довести до выхода, как жена поднялась в то же место и продолжала его лечь. Зачем это делать, спросили как полицейский. Она же у вас так же история, как и его. Я же его жена. Я его жизнью живу. Его жизнь моя жизнь. Так. Моя это семья. Но если нет высшей цели, то нет уже и смысла в этом всем. Мы становимся независимыми все больше и больше. У жены свои представления жизни, цели, у мужа свои. Тогда где же семья? Семья прежде всего единая цель жизни. Это прежде всего. Если разные цели жизни, это невозможно. Поэтому определитесь в этом нужно определиться. Женщина это та, которая напомнит о цели, которая имеет муж высокой цели. Она будет напоминать ему много-много раз в течение жизни, чтобы не забывала об этом. И будет помогать ему идти именно туда. Это высшее благо для мужа, какой иметь жену. Вообще мужчине повезло только в двух случаях в жизни дается. Если у него есть истинный духовный учитель и хорошая жена, жизнь будет совершенно иной. Больше ничего не нужно. Что касается женщины, то она живет только любовью. Если у мужчины есть долг и любовь, то у женщины есть только одно понятие. Любовь и долг в одном. Без любви нет долга. И долго без любви тоже бывает. Поэтому В ведических книгах говорится, что женщина защищена на всех этапах жизни любовью. В детстве – любовью отца, в молодости – любовью мужа и в старости – любовью детей. Всегда должна быть любима. Эта женщина очень могучная, здоровая, счастливая, красивая. Она нужна. Самый плохой для нее – это быть никому не нужной, брошенной. Если женщина постоянно спорит с мужем, дает непрошенное наставление, он к ней постепенно потеряет интерес. Такова психология мужчины. Он же принимающий решение. Так, его природа. Поэтому, когда женщина подходит ему непрошенный совет, хотя и хороший, что он думает? Он думает так. Она считает, что у нее нет собственного разума, собственных мозгов. Она меня учит. Она мне нет цели. Женщина почему обижается? Я же ему даю хороший совет. Тогда спросите, а что, вообще ничего не говорить? Говорить, когда он спросит. Вот тогда можете говорить. Очень хорошо говорить. Но непрошенный совет мужчина не выносит. Это его эго мужское. Что касается женщины, у нее чувства и разум вместе, и она эмоционально переполняется. Много противоречий, ей нужно выговориться. С кем? К мужу идет. А он не может так долго это все. У него либо разум, либо чувство. И что говорит Света? Должен слушать. Для него это аскеза. Он должен все равно слушать до конца. Должен уважение к этой природе проявить. Мой третий дядя стоит у меня, ну, родственник. Он тяжело трудился, работал, был хороший, честный человек. Рано умер. А моя тетя очень эмоциональна, на вид сны цветные и все остальное, такая интересная. И очень часто ночью просыпается и толкает его, скажи, Васька, какой сон ты снял, послушай, я тебе сейчас расскажу. Но он смертельно уставший еще, просыпался и слушал ее. Знаете, когда его любила и любит до сих пор, этого человека? Он уважал ее природу в себя. Казалось бы, незначительная вещь, а очень важная. Женское эго таково, она хочет просто, чтобы его выслушать, никаких решений не нужно. Мужчина слушает женщину, жену, а, все ясно, вот делает так, все будет хорошо и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. И нет никакого решения. Нужно просто эмоциональное прибежище. Для мужа, если он женился, мужчина, для него уже вопрос решен, верно же, все. Больше ничего не все, женился, все, факт свершился, все. Дальше он в любви признавался, ухаживал, а он все женился, перестал, все же ясно, что так, нет. А жена через несколько месяцев говорит, ты ничего не решил. Он удивляется, зачем ты говоришь, свидетельство о браке и все. Зачем об этом вообще говорить? Но когда говорится, мужчина такой, ему дается напоминание. Ты должен быть внимателен к жене, покупать ей подарки, украшения и одежду. Ты должен это делать. Она может сама это сделать, но должен это делать ты. Она будет чувствовать любовь к нему. Будет убеждена, что ты любишь ее, будет сильная. У меня есть знакомая парочка одна интересная. Они изучают эту культуру также. Но он занимается бизнесом, а бизнес у него такой непостоянный. То есть у него либо есть деньги, либо ни копейки. Вот такой он человек, он быстро все тратит как-то, не постоянно. Но иногда что-то удается. У него машина есть, там что-то нажал, знаете, листает на белом коне. И вот когда нет денег, они депрессия в семье возникает. Ну, денег нет, ну, трудно же. И с женой отношения напрягаются, и все остальное. И вот когда у них отношения напрягаются в семье, он делает так. Он говорит, садись в машину, поехали в Брамс Стор. А денег не копейки. Она вас подавляется, машина садится, вас стоит, что хочешь, ты выбирай, где что хочешь, выбирай. А правда? Правда? Денег никаких нет. Ну вот это хочу. Хорошо, пойдем дальше, что еще? И правда, то есть в магазин целый список составляет, и вот когда будут деньги, все, я тебе укрываю. Вот такие отношения у них. Вот мужчина вот. Умеет поддерживать отношения. Правда? Внимание важно. Внимание – это уважение. То есть вы никогда не поймете женщину мужчину, но уважать должны. И вы женщину никогда не поймете мужчину, но уважать должны. Это нужны знания, конечно. Кто такой мужчина, кто такая женщина. Это потемки для нас. Нужно просто знать. Веды для этого даются человеку. Вот так делай, и будет хорошо. Женщина и ребенок – это одно и то же. Если сейчас ребенка пустите в этот зал, он куда пойдет? На сцену, верно? Он не сядет в ряд, он придет на сцену, на стул и будет смотреть на вас, будет хлопать, будет радоваться. Вот в центре внимания должен быть, и все счастье. Как же женщина должна быть в центре внимания, иначе не будет счастлива.
Женщина счастлива, когда на нее смотрят. А мужчина счастлив, когда он смотрит на женщину. Это психология, это эго. Разное эго в разных телах, тонких и грубых телах, но мы разные. Хотя мы душа, внутри мы одинаковые, но проявляется по-разному в разных телах. Если вы это используете с уважением к разницу, то в итоге вы поймете, что вы не мужчина и не женщина. Вы духовное существо. Это великая семья, великие традиции, это династии, которые утрачены были в прошлом. В России сейчас это очень актуально, крайне, потому что наша нация сейчас держится на волоске. Очень важно эти знания. И люди на самом деле хотят эти знания повсюду. Не только в Екатеринбурге, и в Омске полный зал, и в Новосибирске, и в Красноярске, и во всех городах, и в Москве, и в Петербурге. По 900 человек приходят. Очень важно. То есть Россия возрождается в этом смысле.
Если женщина была не защищена любовью отца, как ей сейчас быть? Как найти ту любовь или связь?
Сказать. Честно сказать. Всем, все готовы. Но я честно скажу. Мы, конечно, идеализируем, что все женщины замужем. Сейчас женщин гораздо больше, чем мужчин. Так что это невозможно. Мы не будем идеализировать. Конечно же. Но большинство женщин не будет защищены должным образом сейчас, в наше время. Я знаю ответ, но не знаю, говорить или нет вслух. Ну хорошо, только для Екатеринбурга. Только никому не говорите.
Только мне.
Это мой секрет. Я знаю, что нужно делать, но не все это примут. Вы должны полюбить Бога. Проблема решена. 100% гарантия. Это уже отдельный разговор. Я бы не хотел касаться и религиозности. Я хочу быть ученым.
Спасибо за ответ.
Женщина тоже еще. Мужчина зарабатывает, а женщина тратит. Кто в магазинах? Одни женщины. А где три мужчины? Работают. Все магазины, там все для женщин. Для мужчин там несколько отделов, там ботинки, брюки, все. Все остальное для женщин, там эти косметика и туфли, там и бесконечные сумочки, эти там все эти атрибуты. Так что женщина тратит деньги. Этим миром управляет женщина. Верно, вот именно поэтому. Смотрите, что происходит. Когда мужчина вступает в брак с женщиной, он отдает ей 50% своего благочестия. Он слабеет в этом смысле. Он слабее снимается, чем неженатый. Женатый, неженатый сильнее мужчины. А женщина сильнее замужем, потому что она получает 50% благочестия мужа. Получает силу от него. И она эти 50% использует в служении ему и семье. Честным образом. Поэтому она распоряжается деньгами. Если она целомудренная и желает блага своему мужу, она на лучшем уровне это сделает, лучше, чем мужчина. Она заботится. О детях она распоряжается финансово. Если мужчина приносит домой деньги, вот деньги, прямо на руках, наличные, то женщина и мужчина разному видят на них. Мужчина говорит, вот есть деньги. Она смотрит, это не деньги. Она уже знает, что купить, и все, а он просто видит деньги. Он видит деньги. Они по-разному видят эти факты. Но женщина, она практичнее в 9 раз. Именно от нее ожидается это, она распоряжается внутренним содержимым дома, она хозяйка в доме. Мужчина, он должен иметь более высокие обязанности. Но если у них нет согласия, тогда непонятно, кто должен, правда же, деньгами. Если женщина не на благо все использует, тогда у них возникнут проблемы. Жадность вступит в силу. Если женщина целомудренная, сама не желает блага мужу, она распоряжается всем домом. Она эту атмосферу создает наилучшую. Вот он счастлив, и от хорошей женщины муж никогда не уходит. Женщина — это большая сила. Ее сила целомудренно проникает в сердце мужчины. Путем своей жертвы. Но если она требует, всегда недовольна, недовольна, то тоже другой разговор. Если посчитать, то здесь одни женщины наскочили. очень мало. Почему? Отгадайте. А вот есть, есть, есть.
Можно вопрос? Я вчера хотела задать вопрос. Я первый раз на лекции вчера была. Какая ваша миссия?
Распространять знания магическое. Моя миссия. Ну, а что касается магической миссии, я скажу позже. Может быть, завтра. Что вы ожидаете завтрашнего дня? Есть много интересных тем, связанных с этим продолжением. Я вам хотел сказать о медитации.
Да.
Это необходимо в семье, в каждой семье. Это главная традиция. А в очищении ума и сердца от ложного эго. Одно дело усилие, суровая сколько жизнь, другое дело еще духовная практика, лекарство хорошее. Это облегчает этот путь очень сильно, ускоряет этот путь. Пусть страдания очень долгие, мучительные. Но специальные духовные практики очищают сердце человека. Поэтому тот, кто не боится, завтра приходите. Занимаетесь медитацией, уже процесс будет необратимый. На это нужно решиться. Сразу предупреждаю, что не все приходите, те, кто именно хочет завтра. Какое место в этом пути, вот с первого что пункта на доске, занимает ребенок и как это все происходит, если есть здесь ребенок? Как суметь и удержать баланс между ребенком и мужем. Что важнее для женщины, муж или ребенок? Нет, муж. Муж и жена – это одно тело. Они не родственники, это одно тело. Так описывается. Для женщины муж важнее, чем ребенок даже. Но ребенок для женщины – это представитель мужа. Когда муж возвращается откуда-то, женщина с ребенком, жена остается, встречает его, обычно делает так. Она ребенка звукает, не смешно. Ребенок обнимает отца, и женщина уже находится в объятиях мужа через ребенка. Ребенок это представитель мужа для женщины. Она не выглядит именно так. Все связано с мужем. В этом ее сила. И что касается детей, я, может, поговорю об этом завтра подробнее. Ничего сложного нет на самом деле. Не такая сложная наука. Есть просто основные вещи, которые нужно выполнить, чтобы воспитать хороших детей. Детей воспитывает атмосфера в доме. Ни слова, ни наставления. Это позже нужно будет. До 12 лет важно заложить атмосферу в сознании ребенка. А дать ему высший вкус в разум, прыснуть. Если дать ему высший вкус в разум, это защитит его от наркотиков, от пьянства, от всех низших вкусов. Все, что требуется. Потому что дать ему эталон счастья. Это получает от матери, еще молоко матери, когда получает, уже это получает. Все дело в том, что ребенок крайне чувствителен к умонастроению. Вспомните свое детство, какой был мир вообще. До 12 лет, к 12 годам, в дворянском обществе аристократические дети уже знали 5 языков, играли музыкальных инструментов, знали танцы, науки, они были полностью разобраны. Так и говорится в Ведах. До 11-12 лет обучается личность, а потом ждет образование практическое, а формируется именно до этого момента. Мироощущение. А потом уже классифицирует логически информацию, получает профессию, получает уже после этого. Теперь представьте такую картину. Женщина беременеет и думает. Она думает, знаете, ум. Вот она же залетела. Не кстати. Но уже поздно делать аборт. Придется рожать. В этом настроении появляется ребенок. Она принимает в этом настроении. Но она, конечно, видит, ребенок любит, в конце концов, он принимает его, кормит, заботится и привыкает, живет, все хорошо, кажется, хорошо. Проходит время, ребенок вырастает, взрослый сын уже, он женится.
говорит, мама, я тебя очень люблю. Но нам уже здесь тесновато, вот я женился, у меня уже своя семья, я тебя очень люблю, я позаботился. Я тебе снял хорошую нужду, дом престарелых. И мать говорит, откуда мне такая любовь? Я же его не научила. Она не понимает, почему меня так странно любит. Она забыла то настроение, которое пригласил этого ребенка. Он это получил с молоком матери. Это был эталон любви на всю жизнь. Есть история об одной корове. Мы живем тонкие энергии. Учитесь улавливать, интуицию развивать. Медитация нужна нам, чтобы возродить свое сознание высокое. Одна корова щипала траву где-то там в Индии. Это, в общем-то, реальная история, исторический факт. Не увидела, что за решеткой, за забором металлическим, там трава гуще. Ну и как она там просунула морду, там рог там протолкнула, там второй, там как-то она и стала есть. Выщипала обратно, уже уродцы не может, глупый живот. Ну и хинду, там индусы собрались, как корова это мать, простите, нужно помогать, нужно защищать корову. Они уважают мать даже в теле животного. Не убьют корову, на мать. Рука не поднимется, уйдутся. Ну и предложение, что будем делать? Инструменты какие-то нужны, освободить корову нужно. Это и сейчас так. И кто-то из толпы сказал, ну а что тут думать? Корову из рога спилить, то она легко освободится. Все замолчали. Смотрели на него, ничего не сказали, но там опилили решетку, потому что-то подгнули, освободили, все сделали. Потом один человек оттуда пришел к царю. Ваше Величество, у нас проблема в государстве. Вы не думаете, что это проблема? А послушайте внимательно. Какая проблема? Ну, тут корову освобождали за решетки. И один индус, хинду, предложил спилить коровьи рога. Не забор, то есть, а коровьи рога спилить. Немедленно ко мне этого хинду, вот царь. Он очень разумный. Тонко понимаете. Перевели ты хинду? Да. Ты лжешь. Хинду так не мыслит. Кто твоя мать? Хинду. Отец? Не помню. Зови мать. Ты притворялась хинду? Какой ты касты? Кто твой муж? Хинду. Ребенок хинду. Все честно, все нормально. Не нагуляла. Был законный муж. Он хинду. Все нормально. Все в традиции. Тогда почему так мыслит? Ваше Величество. Я слышал одну оплошность. Когда я забеременела в первую ночь, я встал утром с постели и посмотрел в окно. И я первое, что увидел в тот день, это мясника с окровавленными локоть руками. Вот и все. Настолько женщина впечатлительна. Поэтому царь дал указ после этого. Забылся о потомстве. Каждая женщина в моем царстве обязана, как только она просыпается утром, должна носить перстень зеркальцем. Сначала посмотреть на свое изображение, а потом приступить к делам. Это называется на санскрите санскара, впечатление. Я сейчас покажу графически, что это такое. Самскара – это просто впечатление, ну, какое-то настроение. Вот такой маленький, легенький предметик всего лишь. Из этих самскар впечатлений состоит вся наша жизнь, множество вещей, ощущаем, думаем, переживаем. Но затем она толкает, эта самскара, более тяжелая. А там еще более тяжелая. Понимаете пример? Поступки, речь, действия. Как сейчас психологи раскручивают? У вас проблема. Давайте раскрутим назад, что было в детстве. А, собака напугала вас. Смотрите, во что это выглядит теперь, какая вот большая проблема в жизни. А вас просто напугала собака. Один человек носил зажим вот на этой части тела всю жизнь. Это просто мучило его. И какой-то страх постоянно сзади. Показалось, что всегда какая-то страшная вещь сзади. Он не мог с этим справиться. Один психолог вернул ему, сделал регрессию. И оказывается, глубоко в детстве у него была собака, очень преданная овчарка, разумная, обученная, которая предала его. Она бросилась ему на спину, зубами схватила за волосы и швырнула. Он больше не доверял собакам, никакой дружбе. Он забыл об этом. И когда они вернули эту регрессию, он увидел, что на самом деле собака не предала его. На него падала стена каменная, собака спасла его. И зажим ушел. Это было просто впечатление. самскара. Принесло большую проблему в будущем. Но это самскара. Вы видите незначительную вещь, но она вошла в ваш разум. И в конце концов, в вашей жизни происходит что-то ужасное, какое-то разрушение. Видите, как все тонко устроено? Ну как? Вот смотрите, тут есть выключатель. Это же небольшое усилие. Нажимаете и свет. Но за этим есть проводники, трансформаторы, атомные электростанции. Боже мой, там столько всего, целая система работает. Так вот, почему мантра, почему медитация? Делай простую вещь, просто приносите звуки чистые. Это не просто так. Это принесет огромный эффект в вашей жизни со временем. Действие придет целая машина Вселенной постепенно закрутится. То есть вы связь получаете. Йога означает связь. По звуку это может быть, есть другие способы, но звук лучше всего. Это называется самскар. О чем только говорили, я уже не помню.
О
зеркальце. О детях. Да, дети. Дети начинаются, знаете, с чего? Как они начинаются? Это начинается в похоти, они рождаются похотливыми. Если они начинаются с желаниями быть хороших детей, они обладают хорошими качествами. Умонастроение важно, оно переносится через семя, утробу матери. Поэтому порядок такой зачатия. Сначала желания ребенка проникают в ум мужа. Сначала первый факт, первый этап. Не то, что жена серебит и говорит, давай ребенка. Нехорошо все. Сначала ум мужа. Это желание иметь хорошего сына, наследника и прочее. Затем из ума мужа переход в сердце жены. Это уже зачатие начинается. Тонкое. А уже потом акт совершается. И ожидается хороший год. Вот такой порядок. Из ума мужчины в сердце жены, затем уже. Это умонастроение. Дети — это наше умонастроение. Дети — это наши грехи, наши добродетели. Это и наказание, и благословение может быть. И просто в древности детей планируют многие, поэтому берем в этом искусстве. Также кормление груди очень важно для женщин. Это уже разговор, должна женщина услышать от меня. Я тут не должен говорить ничего. Как женщине одной без мужа воспитать сына? И сына настоящего мужчину? Есть семь матерей человека, и также есть множество отцов. Отец может быть любой человек для ребенка, кто является его лидером, авторитетом. На кого указывает мать, например? Он выполняет роль отца, в принципе, для этого ребенка. Мать обычно не учит ребенка от своего имени. И твой отец был таким, и твой дед был таким. Или вот этот человек, он не какой был великий. А или вот этот святой, что делал, знаешь, она рассказывает ему о ком-то, ну-ка, на кого-то указывает, какой-то пример. Тогда ребенок слушает. Он должен понять традицию. Не то, что у матери свое мнение, а у меня свое мнение. Он говорит, традиция не может быть у другого мнения. Все уже есть, все существует, в прошлом все это было, все установлено, я должен продолжать традицию. Он принимает. Но если у матери одно мнение, у отца другое мнение, у ребенка будет третье мнение. Не будет традиции. Поэтому мать, она воспитывает ребенка через кого-то. Это разум женщины. Женщина не может быть наставницей для мужа, в этом смысле слова. Она может быть, но это она должна быть очень осторожно, чтобы не завел эго мужское. Она не говорит, а спрашивает через вопросы. Поэтому, Таня, что ты думаешь об этом? И они обсуждают эту тему. То есть она делает ненавязчиво очень. Гибкий разум. Все, наше время текло сегодня. Хорошо, эти вопросы сохраним до завтра. Большое спасибо. До завтра.